объяснила, что я закрыта, сердце как бы закрыто, но как бы я ни пыталась применить какую-то практику, раскрывать сердце как цветочек, пытаться, никак у меня почему-то не получается. То есть для чего это делаю? Хочется иметь рядом мужа, мужчину, но как только появляется на горизонте, и как только заговаривается речь о том, что встреча, я как бы закрываюсь. Я уже сколько пыталась раскрыть свое сердце, с Мариной Таргаковой делали духовную практику.
Есть одна только причина.
Да.
Причина заключается в том, что вам не хватает сил на человека. Вы просто не можете, у вас не хватает сил на человека. И силы берутся только от молитвы. От молитвы, от природы. Ну, то есть вам надо просто сейчас наладить свою жизнь. Это вот то, что я сейчас буду говорить и для развития личности, это главный вопрос. Люди думают часто, что надо что-то представлять. Ну, то есть мне кажется, что слишком сильный звук, да, сейчас? Надо чуть подальше, да? Вот так вот нормально? Получше? Вот так, да? Сейчас получше. Люди часто думают, что нужно что-то представлять. Понимаете, что-то ну, делать с эмоциями. Но это все внешнее.
Ну, я молюсь, может быть, не так правильно, как бы хотелось.
Вот я вроде же вас обучаю. Вот смотрите, я же обучаю вас. То есть я вам рассказываю, что нужно слушать тех, кто очень имеет силу молитвы. Слушать их и вместе с ними повторять. Вы наполняетесь в результате. При этом нужно совершать аскезу для тела, то есть неподвижно сидеть. Это тоже очень важно. Потому что если тело зажато, оно не пускает голос внутрь. Нужно тело раскрепостить тоже.
Да, есть такой момент, еще и мысли сразу начинают куда-то.
Мысли — это ваша жизнь, ваша судьба. Если вы сосредоточены на звуке, мысли отступают. Вам надо наполнить себя. У вас есть какие-то физические практики, движения на свежем воздухе? Что-то вы делаете?
Делаю. Частично йога, частично цигун, каланеска и молитва.
Все, вот это надо делать. Просто вы решите для себя сами. Если вы чувствуете, что вы терпите человека, выходите замуж. Если вы не чувствуете, что вы терпите человека, тогда что делать, скажите? То есть вы закрываетесь, потому что вам тяжело.
Да.
Есть много людей, которые не могут жить с кем-то вообще в принципе, потому что у них не хватает сил. Это элементарная вещь. И поэтому они одни живут. И даже больше того, те люди, которые живут... Звук нормальный или вчера лучше был?
Нормально.
Мне кажется, сегодня немножко такой глуховатый, да, какой-то? Нет?
Нормально?
Это или я сам себя так слышу? Да? Я в иллюзии. Вам лучше меня, чем вчера слышно, да? Да?
Чуть громче.
Надо громче мне говорить? Стало громче. Хорошо, хорошо. Понимаете, если говорить на эту тему, то даже людям, которые живут вместе в семье, спасибо вам большое, спасибо. Дайте-ка мне цветочки. Это вам.
Спасибо.
Люди, даже если живут вместе, им надо все равно отдыхать друг от друга. Потому что мы думаем, что мы счастье друг другу приносим, а на самом деле мы друг друга мучаем все время. Потому что счастье можно приносить, если ты себя хорошо чувствуешь, у тебя сила внутри есть. А если ты слаб, то ты только тянешь силы от близкого человека и все. Поэтому иногда надо раздельно, чтобы восстанавливаться, силы набирать, а иногда вместе. И у нас нет такого опыта жить. Нам кажется, что раздельно, значит все, мы разъехались, это до свидания. Мы даже боимся друг друга отпустить, чуть-чуть хотя бы даже. Понимаете, то есть люди должны учиться, даже если они вместе дома живут, они должны отдыхать друг друга, иначе просто будет истерика. Мы же берем силы друг от друга. Нужно учиться отдыхать от отношений, даже если они есть. А бывают люди, которые просто не могут семью завести, потому что им тяжело в отношениях. У них не хватает даже на себя сил. А если не заводят семью, они болеть начинают. А если рожают детей, то болеют еще больше. Видите, то есть разные люди, разные возможности. Ну так вы найдите свои возможности, что у вас есть внутри. Но не думайте, что если у вас нет семьи, значит не может быть счастья. Счастье идет всегда от Бога. Если вы живете правильно наполненно, вы счастливы. Но отреченный уклад в жизни тяжелее. Поэтому лучше все равно найти силы, найти человека.
Спасибо.
Ну, девушка вот в клетчатой. Садитесь, садитесь. Не волнуйтесь.
В первую очередь хочу поблагодарить за ваше знание, которое вы даете.
Я очень благодарен, что вы пришли ко мне сюда. Я всю жизнь мечтал, чтобы вы пришли. Вы пришли ко мне сюда.
Я вопрос такой. Вы вчера говорили о том, что человек может быть успешен в своей деятельности, если он понимает культуру, там, где живет.
Ну вот представьте себе, вы ходите, вот вокруг такая культура. Все люди сотканы из нее. Вы просто привыкли, вы не знаете, что культура очень сильно влияет на сознание. Культура — это ваши улыбки друг к другу, это ваше уважение друг к другу. Это все идет из веры изначально. То есть мусульманская вера, да? И она создает вот эту культуру. Даже танцы и песни, они все равно этим наполнены. Вот посмотрите, восточные песни, они все наполнены этой верой. Той верой, в которой здесь люди жили. Это называется культура. И если я здесь живу и этого не принимаю, то как я смогу любить людей? Потому что любовь, она все равно идет сначала от Бога, потом к людям. Поэтому я сначала принимаю культуру того места, где я живу, а потом мне легко будет отношения строить со всеми. Ну, представьте, допустим, я не люблю мусульманскую веру. Как мне здесь жить тогда, в этом месте? Я не смогу уважать людей, не смогу понимать их, потому что здесь все пропитано этим. Это кажется, что здесь уже все, ничего не... Это не так, на самом деле. Смотрите внимательно. Культура сильно влияет на сознание. Вот приедете в Россию, там другая культура. Там люди имеют другой взгляд, другие слова. Это пропитано уже христианством.
Спасибо. И может быть один вопрос хотелось насчет здоровья мамы?
У нее плохой период сейчас идет. Ей нужно больше совершать аскезы, неподвижное положение тела. На нее вот такое влияние идет судьбы, что ее напрягает сильно. Она вот такая скованная вся, зажатая. Ей надо неподвижное положение тела, будет ее раскрепощать. Ну, ваш вопрос, извините. Вы понимаете, что есть разные периоды жизни? Бывает человеку нормально, потом раз — хуже стало. Понимаете это или нет? Люди часто это считают, что это из-за кого-то. Обычно люди так считают, что ты мне мучаешь, поэтому мне плохо. Или меня сглазили, некоторые говорят. Ну, то есть разные теории на этот счет, но теория на самом деле простая, что есть энергия времени. Вы знаете об этом? Что есть энергия времени, она влияет на нас циклически. Иногда нам легко становится жить, а иногда тяжело, а иногда очень тяжело, а иногда очень легко. Идет цикл постоянно вот такой. И бывает такой цикл, когда человек вообще невыносимо тяжело. В это время хронические заболевания появляются. Иногда человек ломается в это время. И у человека должен быть запас внутренний на то, чтобы это выстоять, вытерпеть это. Надо знать, что делать. Человек должен быть образованным. Если его сковывает психически внутри, нужны статические упражнения, неподвижное положение тела. Если человек чувствует, что он слабеет, значит, нужна динамика, нужно двигаться. Если он чувствует, что у него нет сил переваривать пищу, у него пищеварение плохое становится, значит, нужно понять, что разжигает пищеварение, есть специи, есть разные виды пищи правильной. Надо изучать, как питаться правильно в этом случае. Но если человек ничего не делает, и на него время влияет, значит, тогда, как в том анекдоте, доктор, а я, говорит, жить-то буду? Он говорит, а я бы вам не советовал.
Да. Поблагодарить вас за ваши лекции. У меня такой вопрос.
Не всей семьей. Один человек в семье не слушает. Но он скоро будет слушать. Все нормально. Он прислушивается.
Да. У меня такой сложный период сейчас. Получилось так, что...
Не плачьте, только все нормально. Вы сейчас не здесь живете, там в России живете? Как и я тоже, да? Мы в самолете с вами живем, да? Когда-нибудь встретимся. Ну, у нее же все нормально у дочери, чего вы плачете?
Да.
А что плакать тогда?
Ну, знаете, вот тут не получается, что надо часто быть здесь.
А вы хотите здесь?
Нет, не хочется быть рядом с мужем, с сыном. А ситуация складывается так, что по работе мне надо быть здесь. Ну, а что прилетела, знаете, хочется тяжело быть человеком на душе. Потому что, ну, это бизнес, в котором мы получили долго. Сейчас. Здесь не очень хорошо все складывается. Я вкладываю много сил, пытаюсь что-то исправить. Сейчас прилетела очень на 3 месяца. У нас остался сын. Просто очень сложно. Как-то период такой сложный. Что мне делать? Как молюсь. Так как все исправить? Ситуация сложная.
Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным, упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Вы здесь ничего не бросайте, хорошо? Там, в России, ненадолго все. Ненадолго. А здесь надолго.
То есть нужно переезжать сюда?
Вы не сможете сейчас переехать, потому что они там верят, что у них там все получится. Но здесь у вас возможности больше и лучше. Здесь для вашей судьбы и для ваших родственников лучше жизнь. Вот для этого мне задали вопрос. Вы пока наблюдаете, ничего не делать, наблюдаете. Там дочери будет хуже, здесь ей хорошо, зачем ей переезжать? У вас сейчас временные трудности с этим бизнесом. Вы говорите, трудности, они временные. У вас здесь бизнес всегда шел сам по себе, вы даже не напрягались.
Да.
Он и будет идти сам по себе. Вот сейчас пройдет 3 месяца, он опять, вы все, вы примите какое-то решение хорошее, и он восстановится и опять пойдет сам по себе. А там вы просто убиваетесь. Вам очень тяжело там все дается.
Мы еще там не делали ничего.
Ничего не делали? Ну вот видите, даже делать ничего не можете. Потому что ничего не, ну, не дает Бог ничего делать. Угу. Чего вы туда переехали? Астролог сказал, да? Вы ему поверили?
Ну, мы до этого думали об этом, он как подтверждение. Ну, приехали, чтобы учить сына. Он там учится, ну, успешно.
Да, это факт. Да. Угу. Ну, сын учится, да. Но там жизни у вас нет. Астролог сказал. Хороший астролог. Понимаете, астрология находится на человеке. В карте астрологии нет. Если ты умеешь человека видеть, ты можешь в карте подтверждение найти. Но если ты человека не видишь, а видишь только карту, это страшно. Вы сердце свое спросите. Вот вы туда приезжаете, вам что там, легко жить в сердце? Вы сюда приезжаете, вам что, трудно жить? Вы проанализируете все это. Вы сюда приезжаете, вам легче, вас расслабило. вам хорошо, вы отдыхаете здесь, и все более-менее нормально. А туда приезжать, там напряг у вас.
У меня тревога здесь.
Тревога? Да. Какая тревога? А там хорошо? Может, я ничего... У меня, может быть, очки поменял, у меня зрение пропало.
Рядом с мужем не хорошо.
А?
Рядом с мужем не хорошо.
Вам рядом с мужем хорошо. Вот это факт. Всегда женщине рядом с мужем хорошо. Но... Там нет деятельности. Вы вернете сюда все вместе. Вот для этого вы меня спросили сейчас. Вы мне не поверите, как бы, ну, Олег Иначе так думает, бог с ним, может, у него правда очки вспотели, он не увидел. Вот. Но потом пройдет несколько месяцев, будет там пробовать, и когда много раз ничего не будет получаться, вы вспомните мои слова. Надо попробовать вам просто, попробуйте еще. Ну вот, да, вы это...
Угу. Добрый вечер, спасибо большое, что вы дали возможность задать свой вопрос.
А что же я вам не дам возможность?
У меня такая ситуация. У сына загуляла жена, трое детей. Она загуляла с молодым, ну, на 10 лет моложе себя. И у него, красиво, как у мальчика, была проблема с наркотиками. Но первый в этой ситуации пошел мой сын налево, он женился в 20 лет. Она долго добивалась его, там делала всякие сюрпризы для него, добилась его. Она была мусульманка, приняла христианство. И теперь она как бы бросает своих детей. Мой сын полгода, мы не знали об этой ситуации, сидел с детьми. Она уходила на ночь, гуляла с молодым, развлекалась. Но до этого времени была вот очень положительная мать, жена. То есть мы не нарадовались ей. Она все хотела повенчаться.
Ну так, видите, действует плохой период. У нее сейчас акценты в личности. То есть она сейчас в полуадеквате находится. То есть она плохо осознает то, что делает. У нее помутнилось сознание.
Она подала на развод, и их развели уже. И вот стоит ли ему вообще в дальнейшем бороться? Она говорит, что впервые испытала такие чувства вот к этому молодому мальчику, да, что, оказывается, сделала ошибку, не любит, и, ну, как бы, и детей жалеет, что родила, как бы, вот вообще все. У ребенка температура 40, она кидает, как бы, да.
Помните, мы вчера говорили о том, что если человек не развился как личность, не почувствовал глубокие отношения, все это временно. Потому что вот эта влюбленность, она яд такой, который действует на мозги любому человеку. Пришло время, плохой период наступил, близкий человек не развился как личность, мы семью не развиваем, совести в отношениях нет, есть просто дела общие. И просто какая-нибудь нашлась девочка красивая, и все, и бам, по мозгам, и все, и семья разрушена.
Ну, стоит ли возвращаться, вот, пытаться за нее или нет, потому что там у них вообще вся и мама, как бы, и бабушка, такие, знаете, без мужей были они, ну и, судя по всему, такие женщины.
А дети ушли с ней, да?
Ну, дети, они и у нас бывают, и с ней бывают. Как бы мы ее попытались, на ответах написано, женщину погрузить в хлопоты. Потому что в основном дети были с нами. Сейчас они там, и с ней находятся, и с нами. И стоит ли мне с ней отношения вообще восстанавливать?
Тишина в студии. Хотите, дождитесь, она вернется. Она когда придет в себя, начнет возвращаться, захочет вернуться, будет раскаиваться, плакать.
Но потом в дальнейшем она не пойдет опять то же самое? Как бы.
В дальнейшем надо понять, что это закономерность. 80% разводов в России. Я не думаю, что здесь меньше. Может, чуть-чуть поменьше, потому что здесь Восток. Люди больше ценят семью. Может быть, 50% разводов. Где гарантии, у кого вообще здесь есть гарантии в этом мире? Вы поймите, что проблема не в том, что она такая, какая-то не такая. Проблема в том, как живет семья. Если в семье нет духовной жизни, если совесть как бы не включается в отношения, если нет глубины, о которой я вчера говорил с вами, то тогда никаких гарантий ни у кого нет. Приходит время, человека начинает рвать, метать, то есть ему тяжело, он не знает, что ему делать, и появляется красивый какой-то цветок на его пути. Понимаете, все яды самые сильные имеют сладкий вкус. Вы знаете об этом? Дурман. Дурманом сладким веяло, когда цвели сады. Поверила, и больше ничего. Ну, то есть, это влюбленность, это дурман, это сила, которая мозги просто шух, и нет мозгов. А дурман действует только на тех, кто не имеет глубины, на поверхностных людей. Поэтому вопрос не в том, она будет нормальная дальше или нет. Вопрос в том, как семья будет жить. Если она будет жить нормально, и она станет нормальной. Все люди податливы, склонны меняться, склонны к неожиданным шагам, потому что страдания у всех людей в жизни есть.
Спасибо.
Он ее любит?
Он ее любит, и он давал мне развода.
Ну все, вот надо подождать. Надо подождать просто.
А мне стоит ли вообще с ним как-то сейчас налаживать? Я с ним вообще после этого случая год вообще не разговаривала.
Ну вот вы разрушаете семью сейчас. 20% статистики.
Потому что во мне борется ум и разум.
20% статистика разрушают семьи родителей. Вот она сейчас разрушает семью, потому что она не может переварить то, что ее сына так подвели. Вот она не может это переварить. Но то, что у нее самой в семье то же самое, как бы, она это переваривает. А то, что у сына похожая судьба, переварить невозможно. Так вы поймите, судьба у сына и у матери похожая. Но примите его судьбу, у него тяжелая семейная судьба. Простите, в любом случае надо простить эту женщину. Если вы не простите ее, дальше вы ему не даете выбора, понимаете? Он если вы ее простите, у него будет выбор принять ее, не принять, подождать. А сейчас нет выбора, вы на него вот действуете этой силой разрушительной. Вы разрушаете отношения сейчас. Через вас же идет на ее влияние, она сейчас вот из-за вас боится возвращаться.
Ну, у нее сейчас роман еще с этим, с молодым, она вся там.
Вы знаете только внешнюю часть. А я посмотрел на ее мысли и вижу, что она боится еще возвращаться. Вас боится. Она не мужа боится, вас боится.
Да, мягкий добрый. Мужчины на него прям давили, что говорили, ты поступаешь не как мужчина, жена у тебя полгода ходила гуляла.
Все, остановитесь, все. Много разговоров.
Спасибо.
Вы уже забыли, что я вам сказала? Что я вам сейчас сказал?
Что надо простить ее, принять, чтобы у сына была возможность выбора.
Молодец, все. Угу. Есть. Спасибо. Вот это ваш, вот то, что вы должны сейчас сделать. В очках женщина, вот две женщины обе в очках, одна за другой, да. Да, нужно с ним, нужно общаться.
Слышу.
С вами тоже поговорим.
Можно сказать?
Я вам уже сейчас, мужчина, могу сказать, что вам надо заниматься здоровым образом жизни, очень серьезно. Вам. Да? А, женщина, извините. Женщина, прости.
Я так могу стараться заниматься
здоровым. О, молодец какая, ну садитесь. Все, садитесь, я с ней сейчас поговорю, значит.
Олег Геннадьевич, можно вопрос? По семейным отношениям. Я хотела сказать, что я нахожусь в отношениях, которые принято называть уже изжившие себя. Ну, как бы в таких очень холодных, обычных и никаких, можно сказать. И у меня вопрос такой, насколько это чревато для меня, как для человека, как для женщины, вообще как для духовного.
А вы знаете, что вот у всех людей, когда влюбленность остывает, наступают холодные отношения. Вот у всех людей. У всех людей влюбленность заканчивается где-то лет за 3-5 лет. Влюбленность заканчивается, дальше просто вот живем, и что живем, непонятно. Потому что это у всех так. Люди верят, что влюбленность всю жизнь будет. А так как мы не умеем строить настоящие отношения, у нас нет сил на это, мы не понимаем. Поэтому... И дальше вот так вот. Это у всех людей, не то, что вы такие особенные. Это у всех людей так. Просто начните служить этому человеку, заботиться о нем честно. у него благодарность появится в сердце. Потом дальше эта благодарность перерастет в верность, потом в искренность. Три стадии любви. Видите, какая разумная, все поняла. Замечательно.
Добрый вечер. Всегда смотрела вас по интернету, сегодня вижу вживую и очень рада.
А вчера?
Вчера не
я скучал по вам вчера.
Да, приятно. Значит, проблема с лучшей. 14 лет, не слушает никого. Спит до часу, потом покушает и пошла. И приходит в 11 часов.
А с внучкой, да, проблема? Да. Хорошо. А чем занимаются ваши дети?
Дочка работает, с мужем разошлась, когда ей было всего 3 года.
А живет дочка, внучка с дочкой, да, или с вами?
Со мной дочка, внучка, я мы втроем живем. Муж тоже здесь у меня, но он живет на даче.
Понятно, три женщины, да, мужику тяжело перенести. Да, на дачу. Сбежал на дачу, понятно.
Это у него хобби, баранку разводить.
Ну понятно, понятно. Моя хорошая, мужики-то где?
Так, один мужик, значит, англичанин, вот отец этой девочки. Поженились, значит, он был старше. Любовь, все такое, там туда-сюда ездили, так
далее. Можете дальше не рассказывать, просто вы поймите, что девочка спит, потому что нет мужской энергии. Вот если одна женская энергия, все будут спать. Вот представьте, одни женщины как бы живут вместе, несколько женщин, мужчин нет. Что дальше с ними происходит? Они же расслабляют друг друга все больше, женщина расслабляющая энергия, мужчина напрягающий. Ну расслабились, конечно, взрослые-то не будут спать, а ребенок у нее же нет разума. Она поэтому вот так, вы как-то себя там активизируете? Зарядочки делаете, как-то здоровый образ жизни, как-то вот.
Ну, это у нас есть. Вот девушку тоже не боится абсолютно. Вот ее дочек от дочек и абсолютно никакой.
Вытаскивайте на улицу сначала ребенка. Просто погуляйте на улицу.
Так она до 11 вечера гуляет.
Сколько лет-то?
14.
Понятно.
Потом прочитал ее дневник, там такие слова, которые мы дома никогда не произносим.
Вам надо подождать просто. Вот основа ее жизни это то, как вы жили. Если там у вас алтаря нет, в доме нет духовной практики, то ее основа жизни, она очень слабая. И естественно, вот у нее наступил этот возраст, когда будет очень сильные половые желания у ребенка наступают. И надо переждать просто. 19-20 лет человек трезвеет. Если неправильно семья жила, ребенку 14 лет его сносит. Он начинает просто погружаться в половые желания. Вот эти половые, сейчас же все позволено детям.
Спасибо большое.
Нет, надо микрофон. Слышали, да, вопрос? Она с мужем живет, но так как раньше был разрыв в отношениях, она сейчас ему не может доверять. Не может доверять.
Появилась большая тревожность. И как будто бы
папа, Лида, я с ним живу, я его люблю, и как будто его люблю. И не могу понять, как мне быть.
Надо сходить к психологу, астрологу, экстрасенсу. Вот, и они будут вам что-то говорить, вешать на уши, и вы слушаете, и вам 100% это не поможет.
Знаете, уже в течение года, да, как я родила, год вот ее в августе, я хожу к психологу, и я особо...
Я знаю, поэтому я вам рассказываю, что вам делать.
Как бы мне лучше не становится.
И не станет. Потому что, когда у человека есть трудности в судьбе, судьба находится в сердце. И через сердце она и решается, этот вопрос. Он решается через контакт с молитвой и святостью. Это называется внутренняя жизнь. И проблема заключается в том, что большинство людей не знают, что такое внутренняя жизнь. Вот у нее сейчас есть просто между двумя сердцами вот эта ниточка засорена судьбой, событиями жизни, судьбой, засорена ниточка. И вам нужно просто ее очистить сейчас самой. Никто не очистит, никто не может очистить. Это ваша ниточка между мамой и ним. Ее даже никто заметить не может. Но некоторые чуть-чуть видят. Вот. Между вами и ниточка вот такая. Ее надо очистить с помощью... Как она очищается? Если вы наполняете сердце счастьем, то туда тоже счастье начинает идти. Сердце наполняется счастьем через природу, через людей, служение людям. И через... Сердце наполняется счастьем через молитву. Понимаете? Ваше сердце сейчас наполнено... вот этому тяжестью события, которое произошло, событий. Вы путаете судьбу с человеком. Человек как пешка в руках судьбы. Вот, допустим, человек заболел и перестал работать. Вы думаете, за что ты меня так наказываешь? А он не может. Или, допустим, вот тоже женщина, вот ее пригрузила судьба, она раз и ушла из дома. И живет с другим. Если спросить ее, зачем она так сделала, она не знает. Почему? Потому что так воздействует время на нее. Мы говорим, она плохая. Но если на нас надавит, мы можем точно так же поступить. Кто тогда будет плохой? Себя плохим трудно считать. Если вы его будете осуждать, то есть вероятность, что вы получите такое же точно влияние времени на вашу жизнь. Вам надо просто сейчас научиться прощать. Если он уйдет, так уйдет. Это его выбор. А если придет, так придет. Опять его выбор. Это ваша судьба. Вы просто молитесь Богу, свяжитесь себя с Богом, очистите свое сердце. Чистую, светлую память об этом человеке держите в свое сердце. И тогда все будет хорошо. На него сейчас так судьба действует, что он нестабилен, его метает. Он даже дома не может усидеть долго, его надо куда-то идти. Так это так действует время. И что, вот вы думаете, что он плохой человек?
Нет, я не помню, почему он очень замечательный человек.
Он замечательный человек, вот это факт, что он замечательный человек. И вы замечательный человек. Но на него сейчас, и вы тоже, девушка, рядом. У вас очень много благочестия, вот вы вдвоем, я на вас смотрю. Вы очень разумные люди, образованные. Вот. Я очень благодарен, что вы пришли на мою лекцию. Но вы поймите, что знание судьбы — это не просто. Здесь логика не работает. Это ваша судьба сейчас действует через него. И вы с ней должны справиться. Человек является просто инструментом в руках вашей судьбы, и все. И непостоянство такое у него продлится где-то еще месяцев 8, и потом пройдет. Но вы, если вы не справитесь с собой сейчас, вы отношения с ним не наладите дальше. Он будет хорошим уже, а вы в сердце к нему относиться хорошо не будете, потому что это ваша работа. Очищайте свое сердце, очищайте. Давайте песенку. Еще как там поется, сердцем хранимые, Наши любимые, сердцем хранимые, означает Богом хранимые. Но сердце, чтобы оно хранило любимых, нужно его очищать. Молитвой, духовной практикой, работой над собой. Очищайте сердце, вы сейчас этим не занимаетесь. Или занимаетесь поверхностной, надо брать звук, слушать или помнить о Боге и молиться тогда самой. Если вы молитесь и в это время думаете о чем-то другом, это просто пустая трата времени. Не можете так делать, тогда слушайте кого-то, вместе с тем-то молитесь. И отдавайте эту молитву кому-то. Не живите внутри себя во время молитвы. Помните не о себе, а о звуке или о Боге. Одно из двух. Иначе это все пустая трата времени. Вот смотрите, интересно. Вам сейчас легче стало? Да. Дайте микрофон. Я кое-что хочу вам сейчас сказать. Опустите руки. Запомните, знание является очень важным фактором нашей жизни. Оно реально меняет жизнь. Вот она сейчас поняла кое-что. Ей стало легче уже просто от того, что она поняла. Она прям раз, ей легче стало, потому что она поняла, что делать. Это является симптомом. Если вы когда-нибудь в жизни понимаете, что вам надо делать, у вас на сердце всегда становится легче сразу. Запомнили этот симптом? Это значит, что вы на правильном пути. Вот вам трудно, трудно. Вы поняли, что делать? Раз, на сердце легче стало, значит, вы на правильном пути. Понял? Мои дорогие друзья, послушайте, это касается в основном мусульман. Вот ваши намазы — это хорошо, но они не пробивают судьбу. Понимаете? То есть судьба пробивается с помощью длительной молитвы. Нужно долго, и повторять нужно молитву короткую. Допустим, мусульманам хорошо повторять имена Аллаха. Эта молитва пробивает судьбу, а намаз — это просто для познания, для настроения хорошего. Вот вы Бога вспомнили, весь день хорошо прошел. Но чтобы, если вы хотите сердце очистить, нужно повторять короткую молитву, направленную на Бога. И такие молитвы во всех верах есть, короткие. Они предназначены для победы над судьбой. Их надо повторять в неподвижном положении тела, слушая того, кто молится правильно. И вы в настроении, в тех, кто молится, вы пробиваете таким образом судьбу. Понимаете, если вы просто повторили и пошли, то вы думаете, это поможет? Нет, это просто настроение меняет, и все. Бога вспомнили, легче стало. Но внутрь это не пойдет. Ну давайте вот в возрасте женщина нам. Если вы будете ходить по 10 километров в день, вы выживете.
Я ходила по 10 километров в день, а сейчас я не могу.
Вам надо идти, 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 идти.
Я даже сколько могу. Делаю зарядку, делаю все, что могу.
Вы меня не слышите. Я не говорю сейчас о зарядках, я говорю об очищении тела. Когда человек движется долго, не долго, стабильно движется, он очищает свой организм. Есть три метода, продлевающие жизнь и очищающие человека. Три метода. Первый метод. Я говорю метод работы с телом. Вы сейчас больны, и вам нужно с телом работать. Первый метод — это движение. Или человек идет долго, или бежит долго. Бегать надо очень спокойно, не напрягаясь. Как будто ты идешь. Спокойное дыхание, просто бежишь, бежишь, бежишь. Когда человек долго бежит, у него проходят определенные периоды во время бега. Он бежит, бежит, бежит. Ему сначала тяжело, потом раз, легче стало. Потом опять тяжело, потом опять легче. И вот такие периоды, в какой-то момент раз, сильно легко стало бежать. Это значит, он прочистил первый психический цилиндр. А у нас таких четыре. Потом он дальше бежит, бежит, ему опять трудно, 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 потом раз, опять легче стало. Второй цилиндр. Когда человек 4 прочищает психических цилиндров, он продлевает свою жизнь на 20-30 лет. Ну, то есть он очень сильно продлевает свою жизнь. Второй метод – это неподвижное положение тела. Не для вас, вам не нужно этого делать. Этот же метод является лечением деревьями. Человек находит дерево, которое толще его, встает возле него и смотрит, что с ним происходит. Если он чувствует, ему не нравится, уходит, находит следующее. И так он находит в какой-то момент дерево, в котором раз его успокаивает, он стоит. Стоять надо 50 минут возле дерева. И лучше в это время тоже молитву читать. Вот за 50 минут дерево прочищает все психические каналы, как будто вы сделали упражнение йоги, точно так же. Это продлевает жизнь. Для вас хороший метод, вот этот вот, возле деревьев стоят. Вы садитесь, пожалуйста, за вами не видно, люди не видят меня.
Я бы не очень хотела продлевать жизнь.
И третий метод – это пост. Причем не обязательно голодание. Есть разные посты, например, вот тонкие каналы, когда опухоль, допустим, у человека, ну, часто лечится просто зеленой пищей, просто больше зелени человек ест, зелень, она очищает организм, она прочищает каналы тонкие и продлевает жизнь. Просто зеленая пища одна и все. Понимаете? Это не то, что всю жизнь так надо питаться, это просто временно очищает тело. Это иногда надо на пару месяцев зарядить себя так вот, таким питанием. И все, ему человеку легче становится. Иногда посты, они нужны для чего-то. Например, силы воли нет, человек во вторник постится, раз сила воли появилась. Человек не может расслабиться, он сильно напряжен, по понедельникам постится, расслабило. Человек не может коммуникации общаться с людьми, по средам поститься, легче общаться. Когда человек постится, он набирает силы, то есть силы на пищеварении же идут. Он постится, силы набирает, раз набрал силы, ему легче жить стало. По четвергам человек постится, когда он не понимает, зачем ему жить вам. Вы говорите, я не хочу жить. Хорошо, хорошо. Вы сами выберите. Садитесь. Вот. Следующий, когда человек чувствует, счастья нет, контакта с природой. Вот я живу в этом мире, и нет у меня радости ни с чем, ну, счастья нет. Пост в пятницу. Когда чувствует человек непреодолимое препятствие в жизни, нет силы преодолеть препятствие. У мужа уходит, там еще что-то. Пост по субботам. Когда человек чувствует, что у него, ну, он не уважает себя, у него чувство собственного достоинства слабое, положение в обществе плохое, слабое, нет работы там и все прочее. Пост по воскресеньям. Видите, посты дают силы жить и увеличивают продолжительность жизни. Три вещи. Первое – движение, монотонное, длительное. Второе – неподвижное положение тела. Третье – пост. Все. Вот так человек должен лечиться. Три вещи вот эти лечат тело. Если человек эти три вещи не делает, тело становится больным. Ну, мужчина, ваш вопрос.
Настя Леонидович, спасибо за ваши лекции. У меня такой вопрос, сейчас такой тренд дергать из страны в страну, эмигрировать. И вот у меня родственники, друзья, вроде бы занимают самое низкое положение в обществе, но я сам подумываю о эмиграции. Я вот хотел спросить, это связано.
Куда вы хотите поехать?
Ну, куда и все.
А куда все? Мне просто интересно, а?
Штаты.
Америка, хорошая страна, да? Там будет жесть, просто жесть у вас. Просто жесть.
Я уже там был.
И что? Вы сколько там были?
Два раза по сезону и один год.
И что, вы там счастливы были? Нет. Вас там метает, вы не можете там находиться, вам тяжело, вам хочется домой назад.
Да.
Ну и что?
А как друзьям совет дать? Как вообще понять, что уже признак, что тебе пора чемодан собирать? Система дает мне.
человека от себя? Куда может человек от себя, от своей жизни убежать? Вы же бежите от себя просто и все. Ну что там будет лучше? Здесь одинаковая энергия у вас с людьми. Здесь люди такие же, как вы. Они вас понимают. Там совершенно другие, чужие люди совершенно. Человек же живет для счастья. Вот смотрите, сколько счастья мы получаем от отношений, от природы, от любимого края. Да, сколько счастья. Это же все богатство. И мы его теряем просто потому, что мы думаем, что где-то должно быть лучше, чем здесь. Так вы поймите, что у вас все самое хорошее внутри находится. Вы просто себя найдите, себя. Вот это тема сегодняшней лекции. Вы себя найдите сначала. Вы сначала себя почувствуете. Вот вы по вечерам метаетесь, даже спать не можете, потому что вы себя не чувствуете. Знаете, когда человек себя почувствует, он такой... И заснул. Вы не можете, потому что вы себя не чувствуете. Куда вы бежите? От кого вы бежите? Вот от чего. Человек должен учиться остановиться. Он должен встать и замереть просто в жизни. Остановитесь. Ваша главная проблема заключается в том, что вы верите в богатство, а надо верить в любовь к труду. Вы на каждом месте не можете задержаться долго. Чувствуете чуть-чуть, ну деньги сразу не идут. И бежите из этого, с этой работы. Вы талантливый человек реально, но вы должны просто научиться терпеть. В одном месте работать и принять, вот сколько Бог дает денег, столько дает, все нормально. Вот чем вам надо сейчас заниматься. А вы куда-то несетесь. Он мужчина. Чем мужчина от женщины отличается? Женщине знание в сердце заходит, она раз, например, все поняла. Мужчине знание заходит сначала в голову. И он мне говорит: да, Олег Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы сказали. Вот. А сам намыливается ехать все равно. Я правильно сказал? Правильно сказал. Но вы съездите, съездите в Америку. Хорошая страна. Вспомните меня потом. Вспомните. И потом приезжайте, вот на одну работу устроились, и 3 года. Через 3 года вы почувствуете себя человеком. Вот что вам надо сейчас сделать. Все, только это. Давайте вот мужчина еще один. Вы, да.
Здравствуйте,
садитесь. Видите, какой мужчина голос? Садитесь, садитесь. Садитесь.
Сидите, да?
Да.
Вот как в школе. Я хотел...
Просто там вы закрываете людей. Вот там вот женщина сзади, вот, которая мне ручкой махнула, она сегодня целый день хотела со мной встретиться. Она головой кивает. А вы сейчас ее закроете, и она почувствует себя очень несчастной. Поэтому садитесь и сзади.
Большое вам спасибо за ваши лекции. Я начал именно познавать веды и вот это учение через ваши лекции.
Не обязательно веды, не обязательно веды. Ну, в Коране то же самое есть.
Знания ваши.
В Библии то же самое.
Ну, одним словом, они пришли через вас, потому что я стал смотреть ваши лекции. Мне жена их посоветовала, на, посмотреть. Что-то, по-моему, мы туда с тобой идем.
Ну, стали... Очень разумно.
Да. Потом начали мы изучать все это, начали все применять. Жизнь стала меняться в лучшую сторону, это в плане отношений. А на сегодняшний момент у меня такой вопрос. Вот, скажем, пока я жил в бессознательном состоянии...
А вы сейчас сознательно?
Сейчас не знаю даже.
Молодец. Разумный человек. Разумный.
Я... Ну, одним словом, у меня дела шли хорошо, как... Ну, материальная часть жизни была очень хорошая, то есть был большой приход денег всегда.
И будет. Обязательно, 100%. Вот сейчас идет плохой период, он закончится, опять все будет нормально.
Да, вот я про это хотел сказать, что вокруг все начало осложняться, и открылись возможности все это решать, конечно, но, скажем, сил не хватает именно.
Правильно, вы говорите, вам сил не хватает.
Да, сил не хватает все это переносить и... То есть решение нахожу я всегда, но на последних секундах меня уже штормит так, что я не могу выполнять. Ну, то есть то, что наметил. Супруга поддерживает, может, дети.
У вас супер супруга.
Да. Мне повезло.
Ну, значит, в чем-то должно же не повезти. Что, хотите, чтобы во всем повезло? Что...
Я просто хотел спросить, что мне делать. То есть я вот сейчас ощущаю себя так, что...
Вы себя сейчас классно ощущаете. У вас есть полная возможность развиваться, понимаете? Вы ничего не теряете. Вас просто судьба напрягает. Она вас не рушит. Это очень хорошее время. В это время можете вырасти, стать крепким, сильным. Понимаете, вот это супер время. Вы что думаете, просто так бы вы на мою лекцию пришли?
Я еле прибежал, успел, да. Я хотел попасть к вам.
Хотели, да. А раньше же не хотели. Нет. Вот это время вас заставило на мир смотреть по-другому. Это супер время в вашей жизни. Будьте ему благодарны. У вас все будет хорошо, у вас пройдет несколько месяцев, все наладится. Но за эти несколько месяцев это предназначено для вашей судьбы уже. Время для судьбы просто уделяйте, не только для работы. Не думайте, что вот только работа это главное. Для судьбы время уделяйте, меняйте себя сейчас. Вы говорите, у меня не хватает силы, сила вот здесь находится.
Большое спасибо вам за всех.
Пока вы не понимаете, научитесь, вы поймете, что такое, как молитвой можно раз. Вот я просто оцениваю все. Вот. Ну, мне, допустим, ну я хвалюсь, наверное, сейчас. Ну, если говорить о вашей вот трудности, где-то 3 дня молитвы. И все, и нет вот этого препятствия, которое сейчас у вас на работе возникло. 3 дня молитвы, и все, и прорвало.
Большое вам спасибо.
Ну, вам надо учиться, поэтому вам побольше понадобится. Вот в очках женщина, у меня сейчас плохой период, нужна помощь. Вы, да? Ага. Ну, давайте поговорим с вами.
У меня такой вопрос. Все желания моей жизни исполняются мгновенно. А вот я...
Чего вы такая печальная?
Я очень долго хочу, а оно не исполняется.
Здорово. Представляете, как Бог вам, вас подцепил? Он все исполняет, потом раз, а главное же дом для женщины, да? И вот это не исполняется. Это дает вам возможность развиваться.
Спасибо.
Ну ладно, мои хорошие, у нас уже лекция должна начаться. Вы все равно никогда не сможете все мне вопросы свои задать, 100%. Давайте послушаем песенку. Вы ее знаете, всю эту песню, но она сегодня раскроется поглубже. Бизнеса к другому, ни одной женщины к другой, ни от одного института к другому, ни от одной работы к другой, ни от одной должности к другой. Человек от чистого истока, то есть от души, душа это чистый исток, прекрасное далеко, прекрасное далеко, человек начинает путь. Один раз очень долго молился. Не 20 минут, где-то, наверное, около 10 часов. И я лег спать. Я во сне начал видеть один сон, который я очень часто видел. Как я нахожусь в определенном месте, я студент, там учусь. Так мне тяжело, ну, это было правда, мне было очень тяжело учиться. В этом, в этой жизни. Я смотрю сон и вдруг неожиданно осознаю, что я начал судорожно вспоминать и увидел, что в этой жизни не было этих событий, которые я точно знаю, что у меня были. Ну, точно знаю, потому что я много раз этот сон уже видел, даже в этой жизни. И я начал концентрироваться на этом сне. Я вошел в медитацию и увидел дома, людей. Они все как будто в старых фильмах. Здания другие. Они свежие все, но не такие, как сейчас. То есть они маленькие здания, там все. Я увидел такой сон. И очень я начал разворачивать свою жизнь. Я понял, что это моя прошлая, ну какая-то из прошлых жизней. Начал разворачивать это все. Это я, 100% я. Смотрю, немножко отличается внешность, другая. Начал разворачивать жизнь, смотрю, очень похоже все. Ну, не так, как сейчас, но что-то похожее. Такое какое-то, как будто вот все знакомо. Ну, примерно что-то совпадают какие-то события. Например, не учиться в институте было и в этой жизни очень тяжело. Ну, никто не помогал, я сам там выживал как мог. И там то же самое. Я как бы это все посмотрел, а потом я такой, Господи, а до этого? Мы же все любопытные, правда? И начало вот так крутиться в памяти одна жизнь за другой. Ну не в подробностях, а просто вот основное что-то такое. Смотрю, и это примерно то же самое, и это. И я такой спрашиваю, а для чего вообще все это? Что оно повторяется-то? Для чего? И из сердца такой ответ. А для того, чтобы ты был ближе ко мне. Понимаете, вот все вот это вот оказывается не для того, чтобы бизнес развить, не для того, чтобы детей вырастить, оказывается, вот, понимаете, все оказывается, вот это все для этого. Но это такая глубокая тайна, которую мы не сможем сразу вскрыть. Это очень глубокая тайна. И когда человек эту тайну открыл, он по-другому уходит из жизни. Когда был молодым, мне Бог дал удивительный подарок. Я поехал в Индию, когда изучать начал эту культуру. Меня устроили в госпис. Знаете, что такое госпис? Это когда люди приезжают умирать. Но это было святое место, это был не простой госпис. Это было место, в котором люди приезжали очень возвышенные уходить из жизни. Я очень многого там увидел. Я увидел этих людей, просто необыкновенные судьбы. Я увидел, как люди оставляют этот мир с улыбкой на лице, с открытыми такими сияющими, красивыми глазами. Я также увидел чудеса, настоящие чудеса. То есть одна девушка, 22-23 года, она приехала уходить из жизни с раком тела, раком крови. Такая вся худая, такая уже еле ходит такая. И целый день молится просто, целый день молитвы. Она там жила. Вот. И я там долго, 3 года жил. И она тоже живет. Что-то не умирает. И смотрю, она порозовела, как-то лучше ей стало. Потом через год она сделала анализы, рака нет. Представьте, святое место приехало, уходить из жизни, рак прошел, рак крови. Она думает, может быть, что-то так, как временно что-то. Потом раз, еще делает анализы, нет рака. А потом находит себе просто удивительного человека и замуж выходит. Приехала умирать, вылечилась, вышла замуж. Один человек уже не в это время, а в другое время, в другом месте, тоже святом. Его дочка попросила меня помочь ему. У него много метастазов в теле. Я говорю, я не могу это вылечить. Она говорит, ну хотя бы как-то помоги. Я начал молиться, увидел кору дерева, которая должна ему помочь. Я начал, как бы он начал носить эту кору, у него начали рассасываться метастазы. Но в это время он просто лежал и ничего не соображал. Вот просто вообще, то есть у него два метастаза в голове было, и он как просто как растение. Ну, никого не видит, ничего не слышит, все. У него рассосались эти два метастаза. Еще несколько в теле, и у него один за другим рассасываются метастазы. Вот теперь слушайте, я не про чудеса, которые я могу делать, я ни разу рак в жизни не вылечил. Я просто вам рассказываю сейчас историю о человеке, понимаете? Этот человек, когда он пришел в себя, я ему говорю, вам помогает. Он смотрит на меня, говорит, я не знаю, хочет Бог, чтобы я здесь жил, или Он хочет, чтобы я делал что-то другое. Я когда узнаю, я тебе скажу. И он дальше лечится, у него рассасывается опухоль. Дальше один метастаз за другим, у него там порядка 20 метастазов было. И в какой-то момент он такой радостный, я прихожу к нему проверить, как у него лечение, такой радостный, и говорит, я понял, я сегодня было откровение, я понял, Бог хочет, чтобы я был в другом месте, и Он даже мне показал место, где я буду. Я говорю, и что это значит? Он говорит, это значит, что ну, мне лечиться не надо. В шоке просто. Я говорю, вы будете все равно носить лечение. Он говорит, замечательно. Если ты настаиваешь, я буду носить. Надел эту кору, начал носить. И в этот момент я вижу, что ему не помогает. Вот он надевает, носит, лучше не становится. Ничего больше не рассасывается. Он начал худеть. И на следующий день мне сказал, у меня осталось 3 дня жить, может быть, мы снимем все это? Я говорю, ну давай снимем. И когда он уже, ну как бы, должен был уходить, он пригласил всех своих друзей, не все пришли. Он пригласил меня, сказал мне, спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность уходить из жизни в полном сознании. Для этого именно ты здесь находишься. Спасибо тебе за это. А потом дальше он ночью, все люди молились очень сильно, с улыбкой на лице он ушел из жизни. Сияющее лицо, красивое очень. Я просто вам, мы говорим об успехе ведь, правда? Мы говорим об успешной жизни сегодня, гармония духовной, материальной жизни. Гармония заключается в том, чтобы развиваться. Если вы глубину жизни не чувствуете, если вы не понимаете, что есть что-то другое, нет никакой гармонии в этом. Понимаете? Нет никакой гармонии. Нужно развитие в этом гармонии. Если человек не осознает мир глубже, нет никакой гармонии, и счастья больше тоже не будет. Потому что все пресыщается. Вот у вас есть какое-то количество счастья, дальше вы этим радоваться не сможете. Вам нужно другое открытие, новое открытие в жизни. Нужно углубляться в сердце. Если вы углубляете счастье больше и больше, больше и больше, но жизнь становится тяжелее, потому что ответственности больше. Если вы больше поняли этот мир, вам придется менять всех вокруг себя, иначе вы не будете счастливы. Вам придется, но менять и непросто. Вы, допустим, лекции мы послушали, пошли своего мужика травить, да? Давай, живи правильно, гад. Не получится. Он олицетворяет вашу судьбу, ваше прошлое. Он индикатор того, что было до этого. И просто так прошлое не отступит. Нужно что-то делать. Глубокое, сильное, чтобы постепенно все менялось вокруг. Ну, ладно, это я сразу с места в карьер. Давайте я вам сейчас расскажу какие-то простые, важные вещи. Хорошо, я слишком глубокую тему поднял. Но вы запомните, да? Из чистого истока мы в детстве хотим чего? Мы в детстве хотим, чтобы жизнь не зря прошла. Из чистого истока в прекрасное далеко. У человека жизнь не заканчивается здесь на земле. Он вечный. Человек вечный. У меня один мой друг, он монахом жил всю жизнь. И он ушел из жизни от рака в молодом возрасте. Я не смог ему помочь. И когда я пришел его навестить, это был в день моего рождения, я пришел его навестить, и через 5 минут после того, как я к нему пришел, он вот так посмотрел на меня, и все, В этот момент сердце остановилось, и он так раз и застыл. Я смотрю, его сознание начинает сворачиваться. Я вижу тонкое тело, психику человека. Начало сворачиваться и свернулось вот здесь сердце. Потом у него тонкое тело вместе с душой выходит наружу, вот так вот. Я это все вижу. Это происходит в течение часа где-то. Выходит наружу, и он осознает себя снаружи. И два раза пытается вернуться назад, вот так. Ну понятно, что тело уже все, оно не живое. Как он вернется? И он в шоке, хотя он всю жизнь молился. И я нахожу его в тонком пространстве, через память, через любовь. Я нахожу его и начинаю с ним диалог. Давай, брат, давай, сейчас нужна молитва, тебе не надо сейчас пытаться там что-то поменять. Просто прими, просто начни, вспомни Бога. То есть сейчас тебе нужно вот это вот. И он начинает вспоминать всю свою духовную жизнь, он начинает застыл, вот так на тонком плане. Собрались очень много людей, начали молиться за него. И он такой, все сияет, все сильнее, сильнее. У него тонкое тело очищается, оно становится все светящим, все больше и больше и больше. И больше, и потом пошел такой, сияющий такой. Я просто видел это чудо, у меня просто, не знаю, как это писать. Это удивительно. Вот для этого человек живет. Понимаете? Но это не значит, что надо все бросить сейчас и вот идти в монастырь, там, это все глупость. У Бога есть свои задания по отношению к нам. И заданием является наша жизнь. Это дети, это деятельность человека, это его, то, что он имеет. Просто есть два варианта действовать. Один вариант для себя что-то хотеть, себе что-то хотеть. А другой вариант с помощью этой деятельности просто сделать всех счастливыми вокруг. И вот эти два варианта колоссальную разницу имеют для нашей жизни. Колоссальную разницу просто. Один вариант приводит человека к страданиям жутким, а другой к огромному счастью. Понимаете? Потому что счастье — это то, как мы, как Бог воспринимает нашу жизнь. То есть он, счастье изнутри исходит, вот отсюда, из сердца. Если человек честно живет, по совести, правильно, то у него просто здесь все зашкаливает. И он чувствует себя очень хорошо в этом случае.
Дерево не видно, вирает сон, линия судьбы, каждый лепесток. Передай крик, и все в крови. Вместе с нами Бог, словно я любви, словно не любви.
Итак, в чем заключается гармония? Гармония заключается в том, что человек должен четко понимать, сколько ему нужно сил для того, чтобы нормально жить. То есть гармония заключается во внутренней жизни. Не бывает такой гармонии, что мы как бы планируем внешнюю деятельность и внутреннюю. Ты можешь запланировать, но иногда тебя придавит судьба сильнее. И если ты внутреннюю жизнь не наполнишь, дальше никакой гармонии не будет. Видите, вы говорите, я не могу с этим жить. Это означает, что больше времени нужно направить на то, чтобы от этого очиститься. И тогда будет успех. Вы успешный человек, у вас всего в жизни достаточно. Бог вам все дает, у вас сильный разум, но вам не хватает сил. Вот в этом заключается гармония, чтобы это понять. Потому что большинство людей думают, что силы должны возникнуть сами по себе. Вот я утром проснулся, и мне должно быть настолько хорошо, чтобы все решить в этой жизни. Это неправильное мышление. Понимаете, есть три типа силы у человека. Первый тип силы берется, дается для тела. Это первый тип аскезы. Каждый день человек должен совершать аскезу для тела, для того, чтобы у него появилась возможность бодро и счастливо жить. Всего три варианта. Первый вариант – статическое упражнение, второй – динамическое, и третий вариант – пост. Если человек, ну не то, что вы весь день пост надо через три дня, нет. Один день пробежечка небольшая, другой день статическая гимнастика, третий день, допустим, до обеда ничего не кушаем. Хорошо поститься до обеда, Я никогда не ем до обеда вообще. Но я вам не советую так, потому что у меня очень сильное пищеварение. Если я буду два раза кушать так, как я ем, то меня разнесет просто. Я решил один раз так есть. Но пост до обеда очень эффективен, потому что солнце восходит и сжигает все токсины. Вот это утреннее время, когда человек до обеда постится, у него сгорают все токсины. А дальше поститься нет смысла. Потому что дальше энергия уже идет не сжигание токсинов, а на деятельность. То есть ты покушал в обед, и вот это все в деятельность пойдет в твою жизнь. А с утра можно или мало есть, или поститься. Или есть только фрукты одни, они тоже такая легкая пища. Утреннее время предназначено для долголетия, для здоровья. Вечернее время предназначено для отдыха. Дневное питание предназначено для жизни. Сокращайте вечернее питание и утреннее. Тогда у вас силы в жизни будут нарастать. Жизненная сила будет нарастать. Успех в деятельности зависит от силы. Сила человека связана с его поступками и с его образом жизни. Вот, допустим, если у вас... вы говорите, мне не хватает чего-то в жизни. Допустим, мне не хватает подчиненных хороших. Допустим, плохие подчиненные. Или мне не хватает, допустим, возможности устроиться на работу. Да? Мне не хватает возможности внутренней влиять на людей. Они меня не слушаются. Видите, я вам сейчас рассказываю разные виды силы. И эти разные виды силы, они все имеют разные способы приложения. Допустим, если ты хочешь, чтобы твои подчиненные были развитыми, хорошими, то надо развить себя. Если ты себя развиваешь, они тоже развиваются вокруг. Так подчиненными становятся хорошими. Ты развиваешь себя, они развиваются. Ты себя не развиваешь, они не развиваются. Потому что все зависит от старшего. Это как корни дерева. Корни питаются, все дерево растет. Корней нет, оно рухнет, падает. Понимаете? Если ты хочешь, чтобы подчиненные тебя слушались, тогда найди себе наставника. Если ты слушаешь старших, они слушают старших тоже. Если ты не слушаешь старших, они тоже не слушают старших. И если ты хочешь, чтобы у них была совесть в жизни, тогда отнесись к совестливо, к своей собственной судьбе. Живи так, чтобы все восстанавливалось в твоей жизни, стало крепче, становилось крепче. Для этого существует такое понятие, как ответственность за каждый день. Есть три типа жизни. Один тип жизни называется невежественный. Человек живет, пока по башке не ударит. Он живет как хочет. Потом бац, заболел, поехал в больницу. Второй тип жизни – ответственный. Он ответственный. Но он ответственный только за внешние вещи. То есть мы планируем график своей внешней жизни. Но график внутренней жизни не планируем. То есть у нас есть дела всякие внешние, но внутренних дел нет. Это значит, что мы расходуем свою энергию, но не пополняем. В результате что наступает? Усталость. Есть три типа усталости, у каждого своя возникнет. Первый тип усталости – я слаб. У меня ничего не переваривается, неплохо. Вот, у меня инфекция какая-то, простуда, тяжесть во всем теле. Это значит, что ты должен планировать движение в своей жизни. Без движения не сможешь ты быть сильным. Движение на природе, не дома. Потому что движение само силы не дает, оно расходует человек. Силы дает солнце, свежий воздух, земля, вода. Ты когда рядом с чем-то движешься, в это время твой организм все впитывает. Когда человек не двигается, он застывший, он ничего не впитает. Впитываться начинает, когда ты движешься. Ты начинаешь двигаться, и ты начинаешь взаимодействовать с солнцем, с воздухом, с водой, с тем, что тебе нужно. Просто люби все вокруг. Если человек просто движется и думает о чем-то своем, ничего не впитывается. Нужно победить это мышление, нужно любить природу, когда ты бегаешь там или когда ты аскезы совершаешь статически, допустим. Нужна любовь. Любовь именно наполняет человека. Основная проблема неуспешных людей заключается в том, что у них не хватает силы. Потому что что значит неуспешный человек? Вот, допустим, человек говорит, я хочу быть руководителем в жизни. Человек говорит, я хочу быть руководителем. Что это значит, как вы думаете? Это значит, что у него такая природа. Он такой по природе. Он должен быть руководителем. Или женщина говорит, я хочу замуж. Она хочет замуж. Что это значит? Что у нее такая природа, ей надо быть замужем. Или женщина говорит, я хочу ребенка. Что это значит? Что это ей положен ребенок в этой жизни. Теперь у меня вопрос, а всегда ли руководитель станет руководителем? Всегда ли женщина выйдет замуж? Или всегда ли она будет иметь детей? Нет. А что мешает? Сил нет. Все, видите, вы сами ответили на вопрос. Сил нет. Основная проблема в наше время — это силы. Почему? Потому что мы много чего делаем. Все люди в основном очень заняты в этом мире. Но мы не пополняемся, не пополняемся. И теперь объясните мне, расскажите, где здесь, в этом мире, в этой стране есть такая культура, чтобы люди пополнялись? Вот кто вам это объяснял? Вот кто из вас знает о том, что если не будешь ходить, то будешь ходить под себя? Потом, со временем. Не сейчас прямо. Но лучше бегать. Ходит человек, почему? Потому что суставы больные, он не может уже бегать. Чуть-чуть разбежался, все, уже не больные суставы. Люди лечатся, думают, как же мне вылечить организм? Я вам сказал, три вещи, все, больше ничего не надо. Пост, статическое и динамическое движение. Все, человек становится здоровым. Баланс этих вещей у всех по-разному. Надо смотреть, надо попробовать начать и посмотреть, что больше, что меньше тебе нужно в жизни. Это материя, да? Теперь смотрите, есть же еще психические функции у человека. У каждого у вас здесь в психических функциях определенные пробелы. Но чтобы их лечить, вот эти психические функции, нужно понять, как уже в обществе действовать. Вот, допустим, все люди же живут, что-то делают, да? Как вот делать, как сделать так, чтобы, вот, допустим, женщина работает, да, она не замужем. Как она должна трудиться, действовать на работе, чтобы она вышла замуж? Вот просто зарабатывание денег замуж не выдаст, потому что она свои силы туда расходует, на замужество сил меньше. Но она может, работая, выйти замуж. Как это сделать? Нужно осознанно направить свою психику на это, понимаете? Нужно понять, что если ты вкладываешь свою любовь в людей, по-доброму, нежно с ними смотришь, общаешься, по-доброму себя ведешь, то их доброта человеческая вот эта входит тебе внутрь. В результате ты становишься красивее. Понимаешь, что такое красота? Но ты ее не сделаешь из себя. Вот сколько есть, столько есть. Допустим, вы решили, вот понравился парень. Что девушка делает, когда понравился парень? Девушка улыбается хитрым взглядом таким. Хитрым взглядом улыбается. Я сейчас открою тайну. Она ничего не делает, природа за нее все делает. И делает она вот что. Если парень понравился, она вот так вот вбирает свою силу, всю красоты вот так вот. Вбирает это. Ну, не так вот сильно, а так. Ну, как бы так, невзначай посмотрел, но там столько всего. Энергия на него пошла такая вот. Готов. Значит, у нее хватило силы. И дальше ничего делать не надо, он сам пусть все делает. Она уже не беспокоится, если он ничего не делает, значит, какой-то у него там, наверное, какие-то гормоны не так работают. Нечего тогда и беспокоиться. Но чтобы вот это произошло, чтобы вот такой вот мимолетный взгляд, и он лежит. Для этого нужно стать сильной, мои хорошие. А сила эта копится просто в обычной жизни. Я просто заставляю себя улыбаться, желать всем счастья, по-доброму ко всем относиться и так далее. И она все сильнее и сильнее внутри появляется. И все, дальше у мужиков шансов не будет, не будет. У Бога мужиков завались, на всех хватит. Не хватает силы просто, силы не хватает, понимаете, у вас внутри. Вот и все. Нужны силы женские. Теперь не могу найти работу. Замечательно. Следующая тема называется «Чувство собственного достоинства». Ну, допустим, я прихожу к работодателю и говорю: «Здравствуйте». Кто из вас работодатель? Есть работодатели? Вы, да? Смотрите на меня. Какая работа? Чем будем заниматься? Ну, кого на работу берет? Да?
Продавцов, магазин, я беру.
О, видите, другой человек откликнулся. Где, где? Кто? Продавцов, да?
Да.
Я продавец. Я хороший, у меня два высших образования.
Я таких не беру обычно.
Возьмите, возьмите, пожалуйста. Я вам помогу. Возьмите. Возьмите. Нет?
Нет, это не впечатляет.
А почему не впечатляет, знаете? Потому что ты потерял себя. Ты себя сначала найди, потом работу найдешь. Ведь работа тебе положена. Человек не может жить без работы, без... Бог уже дал тебе работу вместе с едой. Она тебе положена. Ты просто стань человеком. Когда человек обретает силу внутреннюю, ему не надо сильно доказывать. Он просто пришел, и все уже знают, что его надо брать на работу. Потому что от него исходит сила, достоинство. Понимаете? От него исходит сила. Он сильный, этот человек. Потому что он вложил в себя, в свою жизнь. Ему дальше не надо больше никуда вкладывать. Все остальное само собой происходит. Это называется чувство собственного достоинства. Оно возникает из ощущения наполненности своей жизни. Как человек может наполнить свою жизнь? Добрыми делами. Есть несколько типов добрых дел. Например, я могу просто совершать аскезу для здоровья. Это доброе дело. Оно делает человека достойным, сильным, радостным. Что это за вид радости такой? Давайте вспомним. Если вы не забыли, я могу напомнить. Вспомнили? Эй, товарищ, больше жизни. Ну-ка, солнце ярче брызни. Пожалуйста, вы закрывайте головным упором, а то вас солнце сожжет вообще. Вы голову закрываете? Нет, вот поэтому у вас и перегрев. У вас давление повышено, потому что вы на солнце много будет, поменьше на солнце. Вы вообще, когда по земле ходите в обувь одевать, потеплее обувь. По земле ходите, потеплее. Понимаете? А если вы дышите свежим воздухом, дышите через раз. А то простынете. Замечательная философия. Ну-ка, солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, больше жизни. Чтобы тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и ни холода. Понимаете, я стоял в холодной воде. У нас на фестивале «Благость» есть море, оно холодное в это время, когда я стоял в холодной воде, смотрел на солнце, через глаза закрытые, вот так вот. Так надо на солнце смотреть. Знаете, как смотреть на солнце? Глаза закрыть и вот так поднять лицо. Когда ты смотришь, я стоял в холодной воде и стоял и смотрел на солнце. Солнце — это источник радости. Я радовался солнцу. Я думаю: Господи, спасибо, что ты дал такое удивительное солнце. Я смотрел на солнце. И в это время я почувствовал, что оно вот так навалилось на меня. Я думаю: сейчас, наверное, будет солнечный удар. Я такой: солнце, я тебя люблю. Такой напрягся сильно внутри. И у меня такое... И оно внутрь зашло. Вот эта энергия вся, которая навалилась, она зашла сначала внутрь, а потом тело так расправило и сделало сильным. То есть вот эта вот сила, которая делает солнечный удар, она, оказывается, не для солнечного удара предназначена. Она предназначена для того, чтобы нас сделать сильными. Но так как мы солнцу не верим, мы боимся его, поэтому у нас получается солнечный удар. То же самое, когда сырая земля, она не для простуды предназначена. Она предназначена для того, чтобы сильно успокоить человека. Если человек верит в землю, раз, он себя заставил, ему легче стало, его расслабило. Точно так же свежий воздух для сильной концентрации внимания, для бодрости предназначен. Но он не может тебя просто так сделать бодрым. Если ты его боишься, воздуха, то тогда он тебя делает больным. Для того, чтобы он тебя не сделал больным, нужно... И ты принимаешь холод. Вот этот свежий воздух принимаешь просто. Раз, тебе легче стало. Лучше всего принимать движение. Когда человек движется, и он принимает лучше. Потому что у него больше сил в это время. Поэтому на свежий воздух, дождливая погода, и я не побегу, а я побегу. Понимаете? То есть дождь — супер. Солнце — супер. И так далее. А? Бегайте как можете. Дождевики нормально. Не надо переохлаждаться. Комфортное состояние сделайте комфортно и бегите на свежем воздухе. Хватит даже через дыхание. Не надо, женщина не должна там босиком по ледяному полу там ходить. Эй, товарищ, больше жизни. Вы рассчитываете свои возможности. Чуть-чуть посильнее можно стать. Чуть-чуть прохладно, ничего страшного, терпим. Но если совсем холодный, то опасно. Вы воспринимаете это как просто понимание, как относиться. Если ты принимаешь, значит, ты побеждаешь. Вот, допустим, я не могу терпеть эту ситуацию в жизни. Я не могу доверять мужу. Два варианта восприятия. Первый вариант — это объем работы. Вот я не могу доверять. Ну, замечательно, скоро буду доверять. Значит, я беру, начинаю молитву. Что я начинаю делать? Если я не доверяю мужу, мне плохо становится физически, не могу с ним жить, все плохо. Значит, нужно движение. Если не доверяю ему, и у меня сковывает все, психика сковывает, я не могу с ним разговаривать. Значит, нужно служить людям, от людей брать силу. Если я не доверяю ему, я не могу просто с ним жить, хочу уйти. Значит, нужна молитва, потому что тебе не хватает отношений с Богом. Бог преодолевает препятствия судьбы. Люди побеждают возможности общаться. И природа побеждает слабость тела. Но никогда, если ты видишь препятствия перед собой в жизни, никогда не сдавайся. Никогда не думай, что это для того, чтобы ты сломался. Это для того, чтобы ты стал лучше. Нет другой причины, понимаете? В этой жизни препятствия, нет другой причины. Но человек должен знать, что делать. Можно просто узнать, что делать, делая что-то. Когда человек что-то делает, он постепенно узнает, что делать. Но можно и послушать старших. То есть гармония духовной и материальной жизни очень проста. Эта гармония означает просто составить график своих вложений в себя. Каждый человек должен каждый день делать движение, вложение в людей и вложение в Бога. И тогда у него будет полная гармония, потому что всю остальную силу, которую он накопит, он отдаст в своей деятельности легко, но качество будет гораздо выше. Вот одно дело, вы приводите на работу сильный, счастливый, жизнерадостный, сконцентрированный, вы все легко решаете. Другое дело, вы приходите, у вас нет сил. Значит, нужно больше вкладывать в себя в это время. Вот это и есть гармония, понимаете? Гармония означает, что мы не вкладываем в себя. Но есть другие люди, это очень мало, это не актуально сейчас, но есть такие люди, я их знаю. Это другая сторона медали. Понимаете, человек начал работать над собой. Он почувствовал счастье вот это духовное. Ему хорошо как бы в молитве, наедине с собой. И он говорит, да пошли вы все. Со своей жизнью материальной. Подтверждение там текло. Трудно с людьми. Или нет? В этом мире трудно с людьми? Трудно. А без людей можно? Нет. У нас нет выбора. Но я знаю вот этих людей, они все становятся защуханными, асоциальными и несчастными. Они как берложники такие ходят, понимаете? Внутри у них такая благодать, а снаружи как бы они вот как берложники просто. Они не могут с людьми даже общаться, дичают. Понимаете, дичают от духовного счастья такое. Им хочется духовного счастья постоянно. И он в этом духовном счастье находится в каком-то своем, и все. Ему ничего не надо в жизни вообще. Страшное дело. Монахи — это не те, кто вот так живут. Они тоже там трудятся сердцем. Они на благо всех людей живут, монахи. Молятся за город, за страну. Но когда тяжело было, пару лет назад, там вообще тяжелая ситуация в мире, сколько, дай Бог не сорвать, не сорвать, не соврать. 500 тысяч буддистов собрались вместе, молились несколько часов на благо, вы слышали, да? Слышали об этом, да? На благо всего мира. Представляете, силу вложили такую туда, в землю в нашу, в человечество. Силу такую вложили. 500 тысяч — это очень много. Я помню, мой эксперимент такой был, доктор Ветров, сейчас он ушел из этого мира, он проводил такой эксперимент в Риге. 2000 человек собрались, начали желать всем счастья, повторять, я желаю всем счастья. И в это время начали изучать статистику несчастных случаев в городе. Они целый час вот это повторяли, все показатели резко снизились. Несчастные случаи, аварии, скорой помощи, все вот что связано с ненастьем в жизни человека, все это просто... за этот час во всем городе Риги. Представляете, 2000 человек всего молились час. Ну просто повторяли, я желаю всем счастья, даже не молитву. И у них так резко, ду-дум, всему городу легче стало. Вот так мы связаны друг с другом, в этот мир весь. Нам не хватает только внутренней силы, в этом гармонии. Нет другой гармонии, понимаете? Хорошо, нужно знание, это факт. Давайте это знание изучать. Вот я вам сейчас докажу легко, что успешный человек — это тот, кто или в прошлой жизни работал над собой, получил все. Есть четыре достояния человека. Первое, на санскрите называется джанма. Человек в прошлой жизни, если вкладывался, работал над собой, то он в этой жизни получает хорошее рождение. В такой семье, которая ему все дает. Называется джанма. Второе, вторая сила — это красота. Если человек любил людей в прошлой жизни, в следующей он становится очень красивым, и даже в этой уже. Красота, когда красивого человека видишь, все для него хочешь сделать. Даже не то что женщина, даже мужчины красивые привлекают, все люди красивые привлекают. Красота очень привлекает людей. Третья сила — богатство. С прошлой жизни дается. Вот запас, сколько тебе денег будет, это известно с прошлой жизни. Можно увеличить, да? Как возникает богатство? Оно возникает, если ты добрые дела для людей делаешь, вот то, что людям сильно надо. Что сейчас больше всего людям надо, как вы думаете? Вот сейчас, что больше всего людям надо? Давайте все хором. Денег! Ну, давайте. Чего надо? Знания людям нужно, они не знают, как жить просто. Люди не знают, вот что больше всего людям надо. Если мы это делаем, ну просто богатство тогда польется просто. И власть. Еще одно достояние. Если ты ответственность берешь за других, получаешь власть. В прошлой жизни ответственность берешь за людей, получаешь в этой власть. Добрые дела только делают человека счастливым. Добрые дела. А в этой жизни ты можешь это использовать эффективно. Если у тебя есть знание менеджмента, там знание там все, как эти механизмы, там как деньги крутить. Но если у тебя нет силы это делать, тю-тю, все заканчивается. Говорит, а что-то у меня не получается, у меня все, как бы, и все работа у меня есть, и все, и люди, и там, и все. А работа не идет, крокодил не ловится, не растет кокос. Плачет Богу, молится, не жалея слез. Потому что ты не отдаешь. Ты просто хочешь брать, ты отовариваешь свою прошлую жизнь просто. Отовариваешь то благочестие, которое тебе было. Так ты не отоваривай, а делай сейчас что-то, что надо. И ты что получишь, все в жизни получишь. Так надо жить, мои хорошие, понимаешь? И такая жизнь, она лучше, она счастливее. Счастливее. Потому что Бог радуется. Бог радуется человеку. Я разок выложился на лекции вот так вот, на следующий день помолился. И такое изнутри, знаете, такое вот отсюда прямо, вот целый шар счастья, я такого никогда в жизни не испытывал. Да. Раз, вышел такой шар счастья. Представляете, из сердца такое, ничего себе, что такое. А еще раз можно? Поменьше шарик. Я такой, поменьше шарик вышел такой второй. А еще? Ну никогда же не хочется, чтобы это заканчивалось. Такой маленький такой ответ в сердце. Делай добрые дела. Рекламная пауза. Делай добрые дела. Закончилось счастье. А хотелось? Видите, все хотят счастья, все. Вопрос заключается в том, на что настраиваться. Вот в чем вопрос. Надо знать, конечно, надо знать. Вот смотрите, допустим, если говорить о предназначении человека, есть четыре варианта всего. Это зависит от структуры разума. Первый вариант. Человек должен давать знания людям и получать знания. Вот он так устроен, этот человек. Он тоже может быть, допустим, руководителем. Но чем он будет делать? Он будет обучать своих людей. Будет обучать. Он руководитель. Но будет руководство делать через обучение. Понимаете, обучать всех будет такой человек. Понятно, да? Но он руководитель, но он всех обучает. И через это управляет. Он говорит, мой дорогой друг, ну почему ты такой ленивый? И ему дает знание, как быть не ленивым. Он руководит, но он всех обучает, блин. Он руководитель? Нет, он ученый по природе. Не руководитель. Теперь человек, допустим, ученый по природе, и он постоянно командует. Да это все не так. Надо вот так вот сделать. Да вы не соображаете, как правильно. И его делают директором института. Он ученый, все, ученый, он учился на ученого, все у него в степени. Но он кем стал? Руководителем. Или, допустим, врач, он лечит людей, врач. Есть три варианта, четыре варианта врачей. Знаете об этом? Четыре варианта врачей. Первый вариант. Человек лечит знанием. Это ученый. Я вот лечу знанием людей. Второй вариант. Директор больницы. Тоже врач, главврач. Третий вариант. Продавец лекарств. Четвертый вариант. Просто любит людей лечить человека. Все. Вот он просто любит лететь. Четыре категории людей. Первая категория — руководители. Вторая категория, первая категория — ученые, условно назвать. Вторая — руководители. Третья категория — торговцы. Четвертая — просто творческие люди, которым надо что-то любимое дело какое-то делать. Кто лучше всего из этих категорий? Ну, давайте. Кто лучше? Знание, да, правильно. Вот кастовая система в Индии возникла, касты. То есть люди ненавидят друг друга из-за того, что решили, что кто-то лучше других. Вот с этого все началось. Ну и естественно ученый говорит, ну мы самые лучшие, мы же все пучим. Правители говорят, вы? Да мы сейчас вас пересажаем всех и все, посмотрим, кто лучше. И так они периодически делали. Торговцы говорят, ребята, деньги, товар, деньги. Иначе не проживете. И просто люди говорят, а работать не будет, ничего не будет. Кто-то работать должен. Теперь возьмем, допустим, формации жизни, да? Смотрите, древняя культура. Мудрецы всем управляли. Они давали советы правителям, правители по их советам жили. Дальше следующий этап. Мудрецы выродились, наступил феодальный строй. Что такое феодальный строй? Это когда правители ни с кем не советуются. В результате они начали дробиться, воевать, постоянные войны. Дальше правители выродились, наступила демократия. Что это такое? Это правление торговцев. То есть торговцы управляют всем миром, то есть деньги главный как бы, момент, который решает все вопросы. Вот, все, деньги это главное. Когда правители правят, что главное это закон. Деньги ниже стоят. Если закон не выполняешь, деньги тебе не помогут, если настоящий правитель. Понимаете? И если вырождаются торговцы, что наступает? Мы свой, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. Это есть наш последний. Рабочие власть захватывают. Рабочие крестьяне. Видите, это на уровне управления. Ну, всей страной, да? То есть меняется вот это все. Вот все четыре категории могут управлять. Разный результат совершенно. Управлять кто должен? Правитель. Советуюсь с теми, кто обладает духовным знанием. Все. Ну, это просто, я вам говорю, на уровне страны даже. Ну, а если говорить на уровне просто человека, то человек не сразу сможет понять свою природу. Оказывается, у человека есть 4 стадии развития до своей природы. 4 стадии развития. Первая стадия называется хобби. Вот человек думает, о, это и есть моя природа. Вот мне нравится вот это дело делать, буду это делать. Денег вообще никаких нет. Один человек подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вот у меня картины рисуют потрясающие, просто потрясающие. Я смотрю, говорю, а кто решил, что они потрясающие? Ну, мне нравятся они, ну, потрясающие, мне очень нравятся. Я говорю, а кому еще нравятся? Он говорит, я не знаю, что-то никто не покупает. Это называется хобби. Человек приходит куда-то на работу, говорит, я очень люблю вашу вот эту специальность, я хочу вот работать, мне очень нравится у вас, я прям вот тащусь от этой работы. И ну, ну классно, это же супер вообще, устраивает этот человек на работу, и он что-то свое там делает. Что-то свое. Ему говорит, вот так и так надо делать. Он говорит, а так мне не нравится. Мне нравится вот так. Он говорит, слушай, ты что, брат, вообще здесь вот положено вот так все делать. Он говорит, нет, мне вот так нравится. И вплоть до увольнения. Представляете, этот человек увольняется, потому что говорит, я найду себе работу там, где мне только как не нравится, чтоб я делал. Это голубая мечта. Шансов нет никаких. Найти себе такую работу. Просто нет. Видите, человек вроде бы хочет быть успешным, да? Но он как личность не развит, потому что его способность отдавать другим – ноль. Он в деятельности ничего никому отдавать не хочет. Поэтому он никогда не будет счастлив в деятельности. Он ищет себе работу получше и найти не может. И никогда не найдет. Потому что он ничего ни для кого делать не хочет. Он хочет только деньги. И делать то, что ему нравится. Все. Это первая стадия развития любого человека. Вот человек, допустим, выучился где-то в институте. Если он как личность себе не развивал раньше, то он, значит, таким станет во время работы. Вот он выучился и таким стал. Все. У него нет вариантов. И он не сможет нигде удержаться. Он будет скакать с одного места, с другого. И все время будет менять свою работу. Почему? Потому что он не хочет никому ничего сделать хорошего на работе. Теперь смотрите, следующая стадия развития человека. Человек немножко развился, он уже понял, что так не проживешь. У него уже что-то появилось, зашевелилось внутри. И он начинает искать, а что я такое могу сделать? Неважно, какое у него образование там, неважно. Он думает, а что я такое могу делать, чтобы это нужно было? Вот чтобы нужно было. И он находит. Вот смотрите, интересная вторая стадия. Человек умеет что-то делать хорошо. Счастья от этого никакого не получает. Он устает от этой деятельности, даже если это деятельность по его природе. Представляете, это может быть его природа. Допустим, его природа торговка, он торговец, ему надо торговать, да? Но он счастья никакого не получает от этой деятельности. И он постоянно думает только о деньгах. Он работает ровно столько, сколько нужно для того, чтобы деньги иметь. И по-другому он не сможет, даже если он по своей природе работает, а чаще всего нет. У него есть способности, понимаете, они приходят в жизнь с прошлой жизни. Вот человек рождается с какими-то способностями, и он на эти способности думает, что это есть его природа. Как определить, твоя природа или нет? Две вещи надо понять. Первое, если ты что-то бескорыстно для людей делаешь, и для тебя вот сама деятельность стоит выше, чем деньги, это и есть твоя природа. Допустим, человек подходит ко мне и говорит, я хочу преподавать йогу. Я говорю, а с кем ты работаешь? Он говорит, а я работаю менеджером. Я говорю, это значит, ты по природе ученый. Он говорит, что мне бросать это, ну, менеджмент и йогу преподавать? Я говорю, ты если сейчас бросишь, ты вообще не заработаешь ничего и станешь нищим. Он говорит, так это же моя природа, почему не заработаю? Я ему говорю, а потому что ты не развился до преподавателя. Ты стань таким сильным человеком, чтобы тебя слушали, и тогда ты будешь зарабатывать и содержать себя даже на своей деятельности. Но всегда содержать себя на своей природе, своей деятельности очень тяжело. Для этого надо развиться как личность сначала. Поэтому сначала человек приносит пользу, делая что-то по своей, ну, по своим способностям, но при этом ему жить очень тяжело, такому человеку. Жить тяжело. Человек думает, как мне дальше жить, я устаю на этой работе дурацкой, деньги уже мне не нужны, хочется какого-то настоящего счастья. Мои хорошие, не получится без развития личности, не получится. Вы должны себя как личность сначала развить, тогда от деятельности будет настоящее счастье. Был один фильм такой, Буратино, старый такой детский, там черепаха Тортилла спрашивает, Дуримара, она говорит, а что тебе нужно-то, деньги или счастье? Он ключик у ней спрашивал, золотой. И тот не понял, не врубился в вопрос, вопрос глубокий. И он говорит, а сколько золота-то в ключике?
Ответка.
Если такой у тебя вопрос, то ты не сможешь действовать по своей природе, шансов нет. Потому что тебе нужно... Для этого как личность развиться. Расскажу вам суперную историю, просто суперную. Один раз в Краснодаре, меня в аэропорт, я еще тогда не жил в Краснодаре, это было лет 15 назад, меня в аэропорт провозил один человек, и он мне рассказал свою историю жизни. Это история с продолжением, серьезно. Но раньше ее рассказывал без продолжения. Он говорит, Олег Геннадьевич, я очень любил преподавать, любил детей. Когда наступил кризис в Советском Союзе, мне пришлось продавать шубы, то есть сделать шубную мастерскую, вот эту, продавать шубы, и я всю жизнь мечтал учить людей, детей. Я хотел этот бизнес наладить и сам идти просто преподавать. Мне не нужны деньги с этого со всего. Я просто хотел, и я жду, когда я вот бизнес этот поставлю, чтобы мне учить детей опять. Он мне рассказывал такое, думаю, Господи, что за человек вообще? Такой удивительный человек. Ну, как бы всем сердцем благословил его. Я недавно был на фестивале психологии П-3000, фестиваль проходит в Джуху. Я там тоже иногда приезжаю, читаю лекции, мои друзья проводят. Я приехал туда на один день, подходит один тренер, и мне говорят, Олег, мой менеджер, говорит, он всегда переманивает преподавателей, смотрит, где кто получше, и всегда говорит, тоже к нам на фестиваль, тоже приезжай. И вот ему сказали, там друзья, говорят, вот этот вот, классный такой тренер. Он говорит, Олег, пойдем, как бы он меня не знает, ну, тебя все знают, давай с ним знакомься, а я его это, к нам приглашу на фестиваль. Я подхожу к нему, к этому человеку, говорю, здравствуйте, вы такой талантливый преподаватель, тренер, а вас все знают. Он говорит, Олег Геннадьевич, помните, вы подвозили меня на такси? Я, вернее, вас подвозил до аэропорта. А я это запомнил, эту историю очень сильно. И смотрю, этот человек уже успешен, он другой, у него даже изменился взгляд. Я думаю, бог ты мой, как бывает, а? Этот человек стал удивительным тренером, понимаете? То есть ему не надо уже шубу продавать. Потому что он настоящий человек, настоящий, понимаете? Я посмотрел, ну, супер, просто супер, я так вдохновился от этого. У меня тоже постепенно так природа раскрылась. Она проявилась в глубоком детстве. Я когда, мама, я был маленький, мне было 3,5 года. Мама меня учила стихи разные, я заучивал стихи наизусть разные. Песенки, стихи наизусть любил заучивать. И она меня учила, учила вот так вот этим стихам. И разок не было автобуса долго, и она меня поставила, там телега какая-то стояла старая на остановке. У нас маленький городок был такой, северный. Вот, я там родился. Она меня поставила на телегу, и я начал рассказывать стихи. Целый час я рассказывал стихи, собрались, короче, люди. Выразительно. Вот. Но только когда мне было 23 года, я постоянно заботился о людях, лечил людей. У меня было свободное время, я постоянно уходил с лекции. Меня чуть из института из этого не выгнали. Уходил с лекции тайком в клинику, чтобы людям помогать. Я постоянно там что-то с ними делал. И один человек и рассказывал всегда, как правильно жить надо. Вот я лечу, и там точки какие-то массивные, что могу, то и делаю. Постоянно рассказываю, как правильно жить. Один человек очень серьезный, он там ученой степени, он лежит такой больной, я ему там рассказываю, он смотрит на меня, говорит, придешь лекцию читать к нам в научно-исследовательский институт. И мне там 23 года, как бы я вообще, то есть, какая лекция? Я говорю, да я мальчик еще, какая лекция? Он говорит, ты мне правильно все говоришь, я хочу, чтобы мои сотрудники послушали. Я говорю, ну я боюсь. Он говорит, ничего страшного, мы тебя поддержим. Я пришел туда, в этот, там сидело человек 30 таких серьезных, таких, ну ученые, серьезные люди. И у меня ноги подкосились, вот так вот, ноги подкосились. И я ничего сказать не могу. И он мне говорит, давай. Я потом через 2 часа, я там как разговорился, как понесло, стало. Только там свист стоял, понимаете, я забыл, что я как бы этим людям... Говорю, читаю лекцию. На следующий день, когда я пришел, я сразу опять испугался. Потом быстрее уже раскочегарился. Так действует природа. Если человек научился не мотивироваться ничем другим, кроме любви к людям, научился это делать. Но это научиться очень непросто. У каждого своя деятельность. Тогда начинает человек по природе жить уже. Не по способностям, а по природе. Но чтоб вы знали, это на очень-очень далекое будущее, чтоб вы знали. У человека 4 стадии развития его природы, а не 3. Третье, вроде бы все закончено. Человек действует по своей природе, он любит людей. Вот какие, кто такие люди? Суворов, ну чтоб ну, примерно картинку. Ленин, как ни странно было бы слышать. И так далее. Все... Успешные люди, которые свою жизнь отдают людям, всю жизнь вот для них живут, что-то делают, пользу приносят. Это люди очень сильные, у них сильная психика, сильный характер, сильная воля. Все качества очень проявлены, потому что такие люди, как солнце, понимаете? Каждый в своем деле. Может быть, даже человек что-то небольшое делает, но он светится, сияет. У меня есть один знакомый, он достиг 4-й стадии. Он работает мастером в цехе просто. Но он не этим занят целый день. К нему приходят люди за советами. Четвертая стадия – это значит, что человек развивается как личность настолько, что он не актуален уже в своей природе. Он актуален как человек, который дает знания. Любой человек, любой. И просто рабочий, и бизнесмен, и правитель приходит в стадию мудреца рано или поздно. В стадию мудреца. Раз, два, три, раз, два, три. Все, заработал. Видите, четыре стадии. И если человек не развивается, а это надо себя как личность развивать, бескорыстие — это не то, что и стал бескорыстным. Это сила человеческая. Эту силу в себе прямо сразу раз не сделаешь. Вот, допустим, девушка, она стала красивой, да, добрые дела делает, и парень такой раз на нее посмотрел, и все, влюбился. Все? Больше ничего делать не надо? А что? А? Теперь наступает самое главное. Надо выдержать его мужскую силу. Выдержать означает не потерять себя. Я счастлива и без него. И если женщина, девушка чувствует себя счастливой и без него, хотя он очень крутой вариант, просто крутой вариант, но я счастлива и без него. Вот когда она выдерживает вот это вот, она сильная внутри, как личность, она выдерживает, в этот момент он влюбляется. Вот тогда он влюбляется. А если она не выдерживает, то он не влюбляется. А если она вот так, я не могу без него жить. Все. Она ему не интересна. Все. Она его теряет, этого человека, сразу. Все. Чувствуете, как важно быть сильным везде и всегда, внутри себя. Или, допустим, муж уходит из дома. Так периоды такие судьбы бывают, уходит близкий человек, уходит. Что надо делать? Есть две категории психологов. Они говорят, надо ему сказать, уходи. Он скажет, спасибо, я благодарен. Уходит. Другие говорят, не уходи. Он скажет, видишь, я лучше, ты хуже, я ухожу. Что делать? Снаружи. Ничего. Только внутри. Вот в этот момент и человек понимать начинает, что у него все в жизни, когда рушится, он тогда начинает понимать, что действие все надо совершать только в сердце. Главное действие. Главное действие совершается только в сердце. Дальше. У вас рушится бизнес, ваша деятельность. Вот рушится все. Есть два варианта, как может быть. Первый вариант, вы знаете, что делать, это значит, у вас здесь есть сила. Второй вариант, вы не знаете, что делать, это значит, что вот эта энергия времени, которая нас рушит постоянно каждый день, и которую мы путаем с самим собой, вот допустим, мне сегодня плохо, это я или время? Вот если ты поймешь, что это время, то ты восстанешь. А если ты посчитаешь, что это я, значит, тогда будешь мучиться. Понимаете, это я или время? Вот что надо всегда делать. А всегда тебя будет ломать. Тебе плохо стало? Это он виноват. Три стадии победы над судьбой. Три стадии. Первая стадия. Он виноват. Время что делает? Бьет в сердце. Ба-бамс! И у меня бизнес летит. Вот из-за кого. Это первая стадия. Это если ты остаешься на этой платформе, вот из-за кого, все, у тебя все разрушится. Это значит, ты неудачник. Неудачники — это кто? Это тот, кто не может перевести первую стадию в третью. Не хватает сил. Надо перевести первую стадию в третью. Что надо делать? Нужна внутренняя жизнь, внутренняя сила. И ты постепенно начинаешь понимать, это не он виноват, этот человек, это моя судьба виновата. Это вторая стадия. Когда ты чувствуешь, реально чувствуешь, не он виноват, я на него не злюсь, меня не трясет от этого человека, не колбасит, который рушит мне бизнес на самом деле. Он меня, кстати, вообще собирается посадить еще, не только бизнес разрушит. Допустим, да? Не он виноват, а судьба виновата. Это мне легче, спокойнее становится все. Вторая стадия. И третья стадия удивительная. Человек думает, так это я во всем виноват. Я не знаю, что это плохого в прошлом сделал, но вот сейчас так судьба действует на меня, потому что так положено мне. И в этот момент, когда человек так понял, ему легче становится сразу, несмотря на то, что все происходит. И когда он это все понял, знаете, что дальше происходит? Он меняет свое отношение к тому, кто является судьбоносцем, кто его мучает. И это победа над судьбой после трех шагов вот этих к себе. Это значит принять судьбу. Вот на третьем шаге ты принимаешь судьбу. Дальше опять три шага до победы. Всего три. И все можно изменить, что хочешь в этом мире. Первый шаг. В результате внутренней жизни, то есть что такое внутренняя жизнь? Я концентрируюсь на том, что дает силу. Или память о Боге, или звук. Если у тебя нет памяти о Боге, у тебя память о проблеме только в сердце, значит остается только звук. Ты включаешь голос того, кто молится, и вместе с ним начинаешь молиться. В этот момент постепенно у тебя в сердце становится хорошо. Раз — и расслабило. Первая стадия прошла. Вторая стадия, она делится на несколько этапов. Первый этап — ты начинаешь хорошо думать об этом человеке. Вторая стадия — три круга жизни. Первый круг — внутри сердца, второй круг — между нами, третий — внутри него. А внутри него — это означает чудо. Мне стало легче. Дальше я продолжаю концентрироваться на звук, молюсь. Мне стало легче о нем думать, об этом человеке. Вторая стадия. Я могу спокойно, не разрушая себя, с ним поговорить. Третья стадия. Он начинает резонировать тоже хорошо ко мне. И начинает со мной разговаривать нормально, хотя неизвестно, как он обо мне думает. И третья стадия. У него меняется восприятие меня. И он меняет свое решение. Представляете, это третья стадия. Все события в этом мире происходят только через людей. Ну или через животных. Допустим, тигр меня решил съесть. Знаете, как святых людей проверяли в древности? Ну если сильно надо. Не то, что всех так проверяли. В яму с тигром. Он не ест святого человека. Почему-то святой человек сразу проходит три стадии. Он так смотрит на тигра, у тигра пропадает интерес. Он мотивируется, понимаете, есть всего две мотивации в этом мире. Одна мотивация страхом. И страх означает голод. Тигр видит просто кусок мяса. Это мотивация грубая очень. И он ест человека, потому что он видит мясо, он человека не видит. Но если человек обладает такой силой, он смотрит на этого тигра, тигр начинает видеть счастье от этого человека, а не голод. И у него успокаивается голод, естественно, потому что когда человек становится счастлив, он, естественно, не хочет кушать уже, ему все и так хорошо. То же самое тигр, представляете? И тигр смотрит на святого, подходит к нему и вот так, как кошка, да, начинает вот. Это исторические факты, это летописи рассказывают, что такие вещи происходят. Вот три стадии проходят, и внутри тигра даже, который тебя хочет сожрать, меняется восприятие. Что уж говорить о людях? Запомнили три стадии? Вот у кого ко мне есть вопросы? Какой вопрос у вас? Да, вот сейчас не на ваш вопрос будем отвечать, а мы сейчас будем изучать эту тему. Микрофончик дайте ей. Садитесь, все нормально. Там сзади вас вот девушка очень хорошая сидит. Поэтому да, я хочу ее видеть.
Олег Геннадьевич, когда стадии проходишь, вот в моей жизни так было. Вначале я не ела.
Ух ты, она анализ дает сейчас. Да. Супер.
Я приняла людей. У меня было на работе так, и казалось, что все виноваты, что они ко мне плохо относятся.
Отлично. Что дальше? Дома
у меня было так же. Я считала, что очень виноваты или родственники, или мой муж.
Что вы делали?
Ну, слава Богу, у меня подруга, вот она открыла для меня этот мир. Слушала лекции ваши, потом нарушили, работала над собой. И потом я не так получалась, я начала вдруг откуда-то появляться такие вещи, облака такие волшебные, роса такая красивая.
Что сейчас, как вы думаете, муж виноват на работе?
Нет.
А как?
У меня самый лучший муж. Как оказалось, это был самый большой подарок моей судьбы, который вообще Бог мог мне дать.
Что, прям ну, так изменился, что ли? Сиять начал?
Нет.
Вообще? Что произошло-то?
Так интересно, такое ощущение, он вообще не изменился. Ну, вроде бы такой же остался. Ну, то есть он подействен.
Слушайте внимательно.
Он вроде бы подействен, такой же. Ну,
такой
то есть,
же.
Ну, так же, ну, на работу, так же
дома. Самое. Ну?
Вроде бы так ничего не делать.
Я вижу вашего мужа, сейчас могу добавить.
Ну, он самый классный.
Ну, он ленивый такой, да, немножко?
Да.
Задолбал ленью своей, да?
Ну, это я его таким сделала, понимаете?
Смотрите, смотрите, видите, что она говорит? Вот видите, что она говорит?
Я не была профессионалистом.
Это ей надо лекции читать, она мудрец, понимаете?
Я не была профессионалистом, я не видела в нем того, что он просто молчал и любил меня. И никогда меня ничего не принуждал.
Это правда.
Понимаете? Вот. На работе у меня было очень проблемы с директором. То есть мне всегда казалось, что она вечно делает что неправильно и требует. А я-то знаю, как надо правильно. Потому что я эти правила изучаю, а она как бы, ну,
и директор начинает. Как теперь?
А сейчас у меня директор, я когда, ну, я уволилась, но я уволилась не потому, что они плохие, а потому что
я хорошая, да?
Нет, потому что я хорошая. А потому что мне нужно было время еще поехать поучиться. Я ездила подруги.
Но вы не победили там судьбу. Если бы вы остались, и директор стал хорошим.
Она очень хорошая. Я когда увольнялась, она, знаете, мне что сказала? Лаурочка, ну, может быть, ты останешься? Давай мне тебе предложим вместо помощника бухгалтера. А хочешь, мы тебе поможем взять кредит и открыть.
Ну, вы сейчас где-то работаете, нет?
Я сейчас пока не работаю по одной простой причине, что вот у меня как раз таки этот вопрос. Мне такое ощущение, что я стала социальной. То есть я готова идти на любую работу, пошла вот официантки, там,
слушайте,
я готова. Или могу пойти продавцом. Потом я еще девочкам говорю, может быть, я приду там, полы помою.
Но не в кайф, да? Хочется просто молитвы и
спокойной жизни. Да. И мне такое ощущение,
чувствуете, да? Чувствуете, куда занесло, куда человек понесло?
Да. Смотрите, Олег Иванович, у меня еще такое ощущение, что я даже боюсь общаться с подругами, потому что мне кажется, ты бы
они
их оскорблю.
Грязные, нечистые, а вы такая чистая.
Нет, нет, Олег Геннадьевич, нет.
А что?
У меня такое ощущение, что я словом или делом могу их оскорбить. Или принести какой-то вред. А еще я боюсь, что я сейчас карму себе там сделаю, еще что-то.
Да.
Я боюсь.
Все, давайте микрофончик назад. Захват микрофона произошел.
У меня нет профессии, я не знаю, кем я работаю.
Все, она лектор по природе, видите? Вы увидели, да, природу человека? Она читать лекцию начала вам. А по природе преподаватель, лектор. Вот поэтому она начала читать лекцию. Ответ такой. Это испытание человека. Когда человек увидел чистоту этого мира, он с этим миром не хочет больше иметь никаких дел. Это испытание, новое испытание. Его надо пройти. Как его пройти? Нужно вытерпеть этот мир. Потому что, вот смотрите, между тем, вот смотрите, меня оскверняет этот мир, он тяжелый. Но я этого не знаю. И я думаю, что этот мир хороший, у меня, наверное, что-то не так внутри. Хорошо. Изменила внутри все и увидела, что точно этот мир тяжелый. Ну точно, 100%. Что дальше? Бежать от этого мира. Почему бежать? Потому что это легче всего. Но человеческая жизнь предназначена для другого. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой, солнце. А вот у вас нет такого слова, никаких гвоздей. Понимаете, вы не хотите светить, вы хотите быть счастливы. Какое-то время можете так пожить, но эта жизнь приведет вас к деградации. А? Уже плохо? Идите делать добрые дела, приходите назад и говорите: «Мой дорогой директор, я вернулась!» А? Возвращайся и оставайся. Возвращайся холодным утром, возвращайся, мне очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся на работу. Все, мы с вами все решили. Итак, видите, я хотел про стадию узнать, потому что человек, он на какой стадии находится, так описывает мир. Вот, допустим, вчера девушка рассказывала, парень рассказывал, какая девушка у нее неправильная, у нее неправильная. Это как раз означает первая стадия приближения к судьбе еще, понимаете? И вот эти все шесть стадий человек должен пройти для победы. Или человек говорит: «Олег Геннадьевич, я что-то не пойму, у меня в сердце уже все классно. Мне как бы кажется, что муж должен вернуться, а он что-то даже и не думает возвращаться». Я ему позвонил, он говорит: «Да, я к тебе хорошо начал относиться, это факт. Но назад возвращаться не буду». На какой стадии находится? На второй стадии уже победы над судьбой. То есть у нее же диалог с мужем. Она мне рассказывает: «Олег Геннадьевич, представляете, я раньше его слышать не могла. А сейчас он меня предал, он меня бросил. Он оставил нас с двумя детьми». То есть реальные вещи я вам рассказываю. «У меня нет работы, я не знаю, где деньги брать, понимаете? Я сейчас с ним разговариваю, с мужем, и мне нормально внутри. Я его понимаю, почему он меня бросил, у меня вот такой характер, со мной вообще никто не проживет. Я его понимаю, поэтому вот все нормально, я к нему хорошо отношусь, все». Но какая стадия? Осталось сделать еще один шаг этой женщине, еще один шаг. Не то, что на этом надо остановиться, все уже хорошо, он пусть шанс живет своей жизнью, я своей. Нет. Еще один шаг. Еще чуть-чуть молитвы, и его потянуло. Еще чуть-чуть молитвы, он меняет мышление. Еще чуть-чуть молитвы, он ищет повод вернуться. Еще чуть-чуть молитвы, и он возвращается. Все. Мужика найти себе не могу. И считаю виноватым родителей. Они развелись, гады, и у меня поэтому такая жизнь. Какая стадия? Первое — приближение к себе, да? Второе — приближение к себе. Родители не виноваты, просто я им такая по судьбе досталась, у меня такая судьба, и у них такая судьба. Поэтому они у меня одинокие, и я у них одинокая. Какая стадия? Вторая — приближение к победе над собой. Дальше она говорит: «Олег Геннадьевич, я кое-что поняла». Говорит: «Я не одинокая, Олег Геннадьевич, я не одинокая. Просто у меня есть объем работы определенный, после которого я буду уже счастливой. Это моя судьба, просто мой объем работы. Я должна трудиться, вот и все, я буду счастливой, все, 100%. Это значит, что произошло? Принятие судьбы. Она приняла свой крест. Помните, Иисус Христос сначала в этом оливковом саду, Он плакал всю ночь. Говорил: «Господи, освободи меня от ноши этой». А потом он что делал? Сам согласился. Ему дали выбор. Говорит: два варианта. Можешь жить дальше или идешь на крест. И он говорит: «Я иду на крест». Потому что Бог так хотел. Это не наш вариант. Не наш вариант. Не беспокойтесь. Это слишком высокий уровень как бы развития человека. Обычно Бог дает то, что человеку хорошо, а не то, что ему как бы совсем очень тяжело. Бог дает развитым людям испытания как награду, а обычным людям награду как испытание. Вот если вы хотите, вы обычные люди, сделайте все правильно, вам Бог даст награду, ну это будет тоже испытание. Понимаете? А сильным людям Бог дает испытание как награду. Я один раз решил, что я сильный человек. Я такой, знаете, много людей с лекции слушаю. Блин, Господи, какой же я великий. Даже трудно себе представить. Есть такая молитва, на санскрите она звучит: «Пада санту таша швата, трады траты, джагадгуру, бава тутаршана вьяца, тапунар бава бардаршана». на русском звучит «Мой Господь, пожалуйста, посылай мне все больше и больше трудностей, ибо если я испытываю эти трудности, я все ближе и ближе к Тебе». Замечательно. Я начал читать эту молитву. Все нормально было у дурака. Начал читать молитву, короче, на полном серьезе. Это было 10 лет назад. Полгода читал. Старался изо всех сил. Послал так послал. Полтора года стресса, короче, полная вообще молитва не помогает ничем, просто. Вот такой аут. Я ничего не могу сделать. Потому что я молился так сильно, что когда я молюсь потом, чтобы этого не было, молитва вторая была уже слабее, потому что тогда я был сильный, в форме, а сейчас я в стрессе, у меня молитва слабее. И я не могу такую молитву прочитать, чтобы это отменилось. Полтора года понадобилось, чтобы как бы это. Поэтому обычные люди не должны трудности просить. Они должны просто учиться жить правильно, и все. Не надо просить трудности. Но трудности человеку приходят просто по судьбе. Если вы думаете, Бог не послал трудности, вы ошибаетесь. Бог не посылает трудности. Он нам посылает просто объем работы. Это механика жизни. Это, нам кажется, это дамоклов меч. Какая механика? Но это просто механика жизни. Удивитесь этому сейчас. Все, что вы воспринимаете страшной ношей, это просто механическая вещь, которая преодолевается просто... Простым движением, простой молитвой и простым служением людям. Все. Просто вы видите, вам легче, 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 легче. И вот из этого то, что судьба навалилась, есть два варианта. Один вариант, я сдаюсь и считаю, что это я. Вот у меня сейчас такое стоит. Второй вариант, я говорю, нет, это не я, это объем работы. Все. Если вы это вспомнили, что это объем работы, дальше вы начнете работать, и дальше судьба начнет отодвигаться. Это просто механика жизни. Приведу пример. Я разок взлетаю на самолет, так взлетаю, такой, знаете, так хорошо, когда взлетаешь, так хорошо. Я такой так настраиваюсь. Я могу с помощью медитации определить, ну, почувствовать свою судьбу. Есть техника определенная, в ней в ведах написано, описано. Но я вам не расскажу, потому что вы всегда будете плохо определять. Это надо с очень спокойное сердце иметь, чтобы эту технику, потому что все будут правое-левое, да. Я рассказывал в лекции. А потом люди ко мне начали подходить, говорили, Геннадьевич, у меня всегда левое. Ну, то есть всегда человек неблагоприятное все начинает видеть, когда он боится свою судьбу. И так я сел такой в самолете, опа, самолет должен крушение потерпеть. И я вспоминаю, как месяц назад, и это было в Израиле, я не хотел ехать в Израиль. Я помолился и увидел, что если я туда поеду, у меня будет несчастный случай. Я думал, авария будет. Весь Израиль просто, никаких аварий, все классно. И я лечу в Москву назад, сел в самолет в Израиле. Идут опаньки. Смотрю, крушение. А мы молились до этого. Я такой вспомнил, так мы же молились. И это вот то, что мы молились, меня привело в чувство. Представляете, вот как? Я ведь не просто так подумал, крушение. Я начал смотреть по всем людям, которые сидят вокруг меня. Все одно и то же. Бог собрал вместе. Долго собирал, представляете? То есть все одно и то же. У всех одна и та же ситуация, у всех вот одно и то же. Все это одного люди. Все улыбаются, ходят, никто не врубается. Я думаю, кошмар какой. Вот. И я вспомнил, что мы молились на эту тему. Просто вспомнил. И меня это привело в чувство. Я вышел из испуга такой. Думаю, ну ничего. Мы уже тогда разгоняться начали, уже не выскочишь из самолета. Все. Я такой сел, ну ладно, и начал молитву. Весь, вот летим и летим нормально все. Все отлично. Уже Москва приближается. Думаю, может быть, у меня очки вспотели. Может быть, я не то вижу. И раз, 20 минут проходит, 30 минут проходит. И сообщает этот командир самолета, говорит, я даже туда лететь не хочу. Там просто такая грозища, что я боюсь. Ну, то есть, ну, не так сказал, конечно, говорит, по техническим причинам самолет пока не может сесть. А если вы хотите понять, что на самом деле происходит, посмотрите на стюардесс. Здравствуй, здравствуй, стюардесса. Мой сердечный, все бледные такие, ой, улыбается, понятно, все, все нормально. Начала судьба работать. Итак, целый час над Москвой, просто вот целый час, ну, то есть, 2 часа до Москвы и час над Москвой. Замечательно. А, нет, 3 часа там до Москвы. Час над Москвой. Кружим. И потом начинаем садиться. Самолеты вот так вот трясет. Я в молитве сосредоточился на Боге. Звук, начал слушать звук очень сильно. И в этот момент я чувствую, мы спасены. И самолет, когда сел, вот так он сегодня, вот так вот, и сел. И все такие, ура! Давайте. А если б я согласился, ну тогда получи. Если ты согласился, получи. Еще одна история. Мы говорим с вами об успехе, да? Успешной жизни, да? Почитайте, найдите, я забыл, как зовут человека, но это исторический факт. Смотрите, он был в 15 концлагерях. У него была такая сильная вера, что все будет хорошо, он не знал молитвы. Но у него была сильная вера, что будет хорошо. Вот на этой стадии он побеждал всегда. Во всех концлагерях он выживал, хотя все остальные погибали. Это по-разному всегда происходило. И в последнем концлагере, это было Великую Отечественную войну, его просто отправили на барже со всеми людьми и бросили их там, просто чтобы они там загнулись. Вот. А они это взорвать хотели на этой барже. Она была взрывчаткой заложена. Ну, всех собрали и отправили. И их вовремя спасли. То есть увидели этот корабль, их спасли. И вот этот человек, ему было 28 лет, когда он освободился из этого, и он всю жизнь мечтал заниматься художественной гимнастикой. Ну, не художественной, а гимнастикой просто обычной. Так вот, этот человек стал 3-кратным олимпийским чемпионом мира. Вы услышали? Он завоевал 7 золотых медалей, там сколько-то бронзов. Гимнастикой начинают заниматься 8 лет. И в 24 года уже все, старик. Он в 33 года, вот это все, достижения все пошли. Представляете, что за человек? Он прошел 15 концлагерей. Классно? Ну ладно, это про успех. Простые методы личного развития. Самый простой метод называется время. Время. Вот смотрите, много у нас есть разных методов, но мы не знаем, где мы живем. Мы живем в таком месте, в котором все зависит от нас самих. Здесь все для нас правильно сделано. Вот солнце, когда оно восходит, оно дает человеку тонус, волевые силы, желание жить, способность побеждать судьбу, все дает солнце. Если он встал до 7:30 в Алма-Ате. Если он встал раньше, то ему все это дается. Если он в это время до 7:30 еще успел позаниматься самосовершенствованием, потому что ему нужно на солнце, как можно настроиться. Когда ты начинаешь настраиваться на сердце и входишь вот в этот ритм молитвы внутренней, в этот момент солнце начинает тебе помогать. Это называется ритуал. Есть одно санскритское слово «рита». Это означает вселенский ритм, переводится «рита» слово санскритское, вселенский ритм. А ритуал означает что человек на этот ритм настраивается. Человек просто берет до 7.30 и начинает совершать аскезу для тела. Или сидя, или стоя, неподвижно. Надо не двигаться. Потому что когда человек двигается, включается ум. А побеждает судьбу только разум. Разум побеждает судьбу, когда человек слышит звук и не двигается. Можно слышать свою память о Боге или чужую молитву, одну из двух, искреннюю молитву с памятью о Боге. Или свою, или чужую. Свою может только сильный человек слушать. Слабый, который еще не победил судьбу, он слушает чужую. Вместе с кем-то молится. И человек должен застыть. Если он не застыл, то у него не включается разум. Он должен не двигаться. И в это время, когда он не двигается, у него тонкое тело начинает очищаться. И в какой-то момент его тело становится инструментом для победы над судьбой. Оно становится легким, радостным, концентрированным, сильным. И в это время звук сам начинает входить в сердце, ты себя очень сильно слышишь. И когда ты хотя бы 5 минут в таком состоянии побыл, до 7.30, солнце заходит в тебя как благословляющая сила. И она потом весь день тебе дает возможность бодрость, силы, радость, оптимизм, все с тобой. Теперь утреннее время. Утреннее время — это время благодати Божьей. В это время не нужно себя перегружать ничем. Нужно получать знания, как жить с утра. Омоложение. Когда солнце поднимается, это лечебное время. Все эрудические врачи, людей лечат только на восходе солнца. То есть, когда солнце до 12 часов, это время оздоровления. В это время человек получает здоровье. Потому что когда солнце поднимается, оно очищает организм. Оно все токсины очищает, оно яды убирает из организма и все прочее. Я поэтому с утра просто воду пью до обеда, и у меня все очищается просто. Я так живу уже 15 лет. Мне даже не хочется есть с утра вообще. У меня нет аппетита даже. Потому что мой организм настраивается на очищение в это время. Но не обязательно всем так жить. С ума сойдете, может быть. Понимаете? И так идет очищение с утра. Что нужно кушать утром? Нужно кушать пищу, которая предназначена для очищения организма. Она поднимает энергию вверх. Хоть ты бизнесмен, хоть ты руководитель, хоть ты ученый. Тело у всех одинаковое. Человек кушает фрукты летом, потому что они охлаждают. Сухофрукты зимой, потому что они согревают. Мед. Сладкое. То есть молочные сладости, но не мучные. Мучные можно есть в обед, после обеда немножко. Молочные с утра. И когда человек ест сладкие специи, фрукты, мед, сухофрукты, все, что имеет сладкий вкус, у человека в это время продолжает подниматься энергия, и у него еще хорошее настроение, потому что сладкий вкус дает хорошее настроение. Классный метод личного саморазвития. Вот что для развития не хватает? Нам хорошего настроения не хватает, мои хорошие. С утра просто кушайте правильную пищу, у вас будет хорошее настроение. Вот смотрите, вот Земля, да? Земля. И Солнце по отношению к Земле. Земля круглая же, да? Просто Солнце может иметь или прямой очень угол, сильный, и тогда оно раньше видно. Или очень косой угол, и тогда оно видно позже. Но все равно в 7.30 будет смена. Это называется самки. Я их чувствую. Вот идет, течет время определенным образом. 7.30 наступило. Тюк! До этого ты был во внутреннем сознании. Вот ребенка маленького будешь, он такой... Такое. Да, помните, у детей это сильно выражено. 7.30 наступает, проследите. 7.30 наступает. Вот когда я корчусь, сразу меня фотографируют. Тут же. Потом в интернет, везде. Олег Геннадьевич вот так вот, как ребенок выглядел. У меня в гороскопе, кстати, есть. А? Слушайте дальше. Вот ребенок. 7.30 утра, следите за ним. До 7.30 он такой медитативный. Фотографируйте. И после 7.30 он такой... И воткнул, он такой как... Некоторые дети даже вставать не хотят до 7.30. 7.30 раз... Почему? Потому что в это время солнце бодрость человеку дает. До этого дает силу, внутреннюю силу, после этого бодрость. Но если человек встал после 7.30, до свидания, бодрость. Солнце наказывает такого человека, он весь день ходит такой, ему тяжело уже. Это не значит, что если вы поздно легли, вам надо вставать до 7.30. Это неправильно. Надо выспаться, это важнее. И если вы совершаете аскезу молитвы, вы все равно солнце можете догнать в какой-то степени. Ну, то есть можете догнать его силой внутренней молитвы. У меня так бывает. Я, когда лекция поздно заканчивается, в 12 приезжаю домой после лекции, меня же не останавливают даже в машине. Олег Геннадьевич, последний вопросик. У меня эти мои помощники, они даже анекдот придумали. Олег Геннадьевич лежит в гробу, его как бы «Олег Геннадьевич, последний вопросик». Еще один вопросик. В 12 приезжаю и встаю, естественно, позже. Мне вот надо спать 7 часов, чтобы нормально себя чувствовать. У каждого по-своему. В основном 7-8 у людей. Я встаю позже и просто аскезы и догоняю солнце. Так тоже можно. Но лучше вовремя ложиться. Чтобы 7 часов прошло где-то максимум до 6 утра. До 6:30, это максимум, здесь, в Астане, в Алмате, простите, заговорился. Итак, солнце высоко, да, 12 часов дня. Нужно покушать сколько хочется. Сколько хочется, моя хорошая, в это время. Ну вот, сколько хочется. Потому что в это время все переварится. Понимаете, люди обычно, вот солнце 12 часов дня, часа человек встал поздно, только к этому времени он растормозился. Он говорит, какой обед, мне дела надо делать, мне некогда кушать. И когда он кушать начинает, 4 вечера. Потому что солнце садится, и уже как бы в это время у него уже последний рывок пищеварения. Он говорит, ну покушай хоть сейчас. И человек, если поздно наедается перед сном, все, все в токсины. Все в токсины, мои хорошие. Ничего в здоровье не идет потом. Потому что солнце переваривает пищу. Есть 3 типа пищеварения. Есть пищеварение солнечное, есть умственное, и есть пищеварение с помощью низшей энергии Земли. Вот запомните, с низшей энергией Земли связаны духи. Умственное пищеварение забирает все силы думать. А солнечное делает человека здоровым и счастливым. Когда человек ест обед, основную часть пищи, с 11 до 2 дня, потому что здесь у вас смещение, да, с 11 до 2, то в это время у него все усваивается, просто суперздоровье, он классно себя чувствует, у него отлично идут дела. Если человек поел до 7 вечера, до 8, плотненько, потом с 3 где-то до 8, то все мозги стекут в желудок. Ты не сможешь ни думать нормально, ни концентрироваться, ни работать, ни даже общаться с людьми. У тебя не будет сил ни на что. И если ты поел хорошо после 9 там и всю ночь, то это значит, что у тебя, ты когда спать ляжешь, у тебя вот эти духи из земли начнут поедать эту пищу. Они туда энергию огня пищеварения будут давать. И у тебя будут сниться кошмары, жуткие кошмары всю ночь просто. Понимаете, как удивительно этот мир устроен? Мы все связаны вот все со всем, что здесь происходит. Утреннее время до 7.30 предназначено для победы над судьбой. В это время человек побеждает судьбу. С 7.30 до 2 разные там промежутки, самое раннее время для познания этого мира. Потом дальше идет время для того, чтобы разобраться, что происходит. Это время тайм-менеджмента. Не самое раннее утро, а потом чуть-чуть попозже, там 9, там 10 часов утра. Разберись, что тебе сегодня делать. Потом дальше идет время для того, чтобы делать самые важные дела, которые требуют сильного интеллекта до обеда. Потом дальше после обеда идет просто труд обычный. Немножко надо отдохнуть 20 минут после еды. Чуть-чуть. Полежать на левом боку. Чуть-чуть. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, это утопия вообще, это утопия. Мы работаем с 8 утра и до 11 часов дня, там, ночи. Знаете, что это нормально. Вот у вас такая жизнь, примите ее. Если вы будете развиваться, у вас будет другая жизнь. Это 100%. Поверьте мне, она будет меняться в зависимости от вашего развития. И вечером, вечернее время предназначено для семьи, для любви. В это время Луна выходит. Луна — это планета любви. Ну, как планета, спутник Земли, но это как энергия любви там находится, в Луне. В это время надо дарить любовь, счастье близким, забыть про свои дела, прийти домой, расслабиться, быть всем вместе в семье, любить всех, заботиться обо всех, радоваться всем перед сном. Это сильно расслабляет психику. Именно взаимоотношения с близкими сильно расслабляют психику. Любовные такие добрые отношения с близкими. Понятно? И ночью человек должен делать только две вещи. Первое — спать. Второе — зачинать детей. Одновременно не получится. Когда человек зачинает утром, ребенок рождается очень чувствительным. Когда его зачинают днем, он рождается болезненным. Когда его зачинают вечером, во время заката, он имеет склонность к психическим заболеваниям. Когда его зачинают ночью, он имеет склонность быть здоровым. Интересно? Лекция по личностному росту, да? 50% энергии выносит мозги ребенок у человека. Вложили в ребенка правильно, личностный рост пошел. Силы остаются, сохранение сил происходит. Человек уже все переборчил, сколько? Еще есть время у нас? Режим дня усвоили? Накопление сил усвоили? Следующая тема личностного роста. Смотрите. Эта тема называется «Найди себя». Вот, допустим, я до 18 лет. Что самое главное в росте? Слушаться, слушаться. В это время человек должен впитывать. Ему надо слушаться. Человек с 18 до там, 45. Что в это время самое главное? Действовать. Действовать. После 45 что самое главное в человеке? Он должен стать старшим. Что значит стать старшим? Это значит совсем по-другому себя вести. Это интересно в восточной культуре видно. Я в Индии одну женщину спрашиваю, вот это, она так смотрит на меня. У нее взгляд очень спокойный, твердый, нескромный, как у женщин. Спокойный, твердый, материнский взгляд. Супер. Это сразу вызывает уважение. Все женщины-лидеры, хоть ей 18 лет, женщина, если лидер, она должна быть матерью. Она должна быть спокойной, твердой, глубокий взгляд, сострадательный. Мужчина-лидер означает такой же взгляд, спокойный, твердый, уверенный, глубокий. Вот смотрите, интересно знать, что женщина она должна быть дочерью, много дочерью в течение жизни. Ну то есть смиренной, просто скромной, много дочерью и много матерью. А любовницей только когда надо замуж выходить. Если вот эта энергия любовницы увеличивается в обществе, женщина сама себя, как бы, она истощает, обесточивает. Потому что женщина испытывает счастье, когда она мать и когда она дочь. А когда она любовница, она энергию счастья от себя отдает. Почему нравятся женщины, как вы думаете? Красивые женщины почему нравятся? Потому что их силы кушают. Это надо, когда она хочет замуж выйти, она дает себя, и она красивая, и все на нее смотрят, и кто-то падает в обморок, однозначно. Но в древней культуре женщины были разумнее. Они знают, что делали? Они закрывались, и когда кому надо, так, тум, готов. Вот он, оп, опять и все. Силы зря не тратили. Так, видите, женщинам совет простой. Больше дочь, больше мать. С мужчинами и с людьми вообще. И станет спокойнее жить сразу, сразу спокойнее жить. Если одна, то любовница, конечно, всем улыбаться, как бы. Но улыбаться же можно по-разному, женщине. Можно как мать улыбаться, можно как дочь скромно улыбаться. Эта улыбка, она дает. Вернее, дает женщине. Вот женщина, когда скромно улыбается, она как дочь, она берет силы в общество, ее наполняет. Когда она как мать улыбается, она берет силы. А когда она улыбается как бы как любовница, она отдает силы. Чувствуете? Вы говорите сейчас о чем? О том, чтобы быть эффективным. Теперь мужчина. Я московский озорной гуляка, Невского, Тверского, колодку. В переулке каждая собака знает мою легкую походку. Такое время тоже есть у мужчины, да? Время любовника, да? Большую часть жизни ученик, большую часть жизни отец. Чуть-чуть любовник. Но если он как бы Невского, Тверского, околотку всю жизнь, поручик Ржевский, да, всю жизнь, тогда счастья не будет. Потому что он все время тает, тает такой человек. Он не может стать сильным. Он тает, он все время отдает. Он отдает. Мужчина копит, когда он ученик и когда он отец. Сын и отец копит. Любовник отдает. Наше общество переполнено любовниками и любовницами. В нем сильно не хватает детей и родителей. Люди растягивают вот это время любовников и любовниц, и очень мало остается на дочка и мать, отец и сын. Но у вас здесь больше. На Востоке больше матерей, больше дочерей. Если взять, допустим, Запад, там вообще просто кошмар. Женщины в 70 лет с короткими юбками, на уши натянутые, как бы лицо, красивые, молодятся по-черному. В этом есть причина. Какая причина, как вы думаете? Человек должен устроить свою жизнь. Если он не может жить правильно, он не может также сохранить семью. Семью не сохранила, придется быть любовницей 50 лет. А что делать? Одной жить невозможно. Поэтому женщина должна сохранить семью. Мужчина должен сохранить семью. Это для всех успешных людей самый успешный совет. Человек потерял семью, он все, он не полный. У него уже нет дальше. В успех энергии не идет, она идет в личную жизнь сразу. Ему надо вот силы вложить опять, чтобы заново, а потом то же самое будет, потому что проверять нас, испытывать будут все, кто с нами живут. Других вариантов нет в этом мире, мои хорошие, просто нет. Ну ладно, я вас заболтал. Давайте чуть-чуть песенок. Зачем человек жил? Я шел нередко наугад, ломая жизненный украд. И я, конечно, разумный человек, я только промахом был рад, я был рад, я не ломался. И что же вот от такой жизни? Я видел в жизни суету, постоянно беготня, беготня, беготня. Ночей бессонных пустоту, когда человек бегает, он не может расслабиться, он не может нормально отдыхать. И женщину любил не ту, потому что не справился со своими обязанностями, с энергией этой любви не справился, сбросил. И что же, я не жалею ни о чем, потому что эта жизнь прекрасна, она предназначена для знания. Если ты все уже понял, зачем жалеть? У тебя все классно в жизни, ты сейчас прямо будешь счастливым. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, мне уже 70, когда быть счастливым? Ты вечный. Тебе не 70. Ты даже не знаешь, что ты каким вот уйдешь из этой жизни, таким ты потом и родишься вновь. Это все просто вот внешние вещи, понимаете, рождение и смерть. Каким ты ушел из жизни, таким рождаешься. Ничего не меняется. Ты ничего не теряешь вообще в этот момент ухода из жизни. Ничего. Поверьте мне, я могу это чувствовать. Ничего человек не теряет. Каким ты счастливым стал в 70, счастливым родишься в следующей жизни. Все. Ты вечный. Вкладывай в правильные вещи. Будешь супер какую жизнь проживать. Но в правильные вещи вкладывать трудно, потому что время нас заставляет работать, заниматься делами, заниматься детьми, заниматься собой. А на то, чтобы побеждать судьбу, не хватает времени. И это и есть самое главное время в жизни. Самое главное. Ради него мы живем. Вот этих там час-два, если человек выделяет на самосовершенствование. Это и есть то, для чего он живет всю остальную свою жизнь. Потому что его следующая жизнь из этих часов будет складываться. Но если человек начинает побеждать себя, он, работая, самосовершенствуется. Воспитывая детей, самосовершенствуется. И даже когда он спит, он самосовершенствуется. Когда у меня отец ушел из жизни, вот в декабре это было, у меня был удивительный эпизод в моей жизни. Я узнал это перед сном от матери. Я пришел с лекции, прочитал лекцию, пришел домой отдыхать, звонок, мама говорит: информацию. Я ложусь спать. Я знаю, что сейчас моему отцу нужна помощь. Больше всего я могу сделать прямо сейчас для него. Не спать не могу, потому что завтра очень много сил надо отдать людям. Я засыпаю, вот так закрываю глаза, начинаю спать и во сне начинаю молитву. И я сплю и всю ночь молюсь за отца. Я вижу, что с ним происходит, чувствую, идет борьба за его жизнь дальнейшую. Супер ночи. Я никогда не забуду эту ночь. Даже ночью можно быть счастливым. Даже ночью можно побеждать судьбу. Даже ночью можно жить иногда, по милости Бога. Представляете, когда человек просто заставляет себя переключиться с себя на других, он живет. Как только он начинает думать о себе, все, жизнь заканчивается. Когда вы встали на этот путь, идите по нему.
Мы выбираем Бога. Идем к своей мечте. Не надо здесь свернуть с Судьи уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время вслед. Обратного пути у жизни просто нет.
Усвоили? Меня спрашивают люди: Олег Геннадьевич, а кому из нас двоих первыми начинать работать над собой? Мне или мужу? Я говорю, тому, кто на лекцию пришел, тому и первому начинать работать над собой, потому что вас Бог выбрал. Ну а на самом деле, не бойтесь, все очень просто. Все просто. Какие вопросы? Только все. Я вас не утомил, все нормально. Мои хорошие, спрашивайте. Ваш вопрос, да, вы очень глубокий человек. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Нет, мужчина, вот этот мужчина. А вот вот сидит с маечки такой, да, спасибо.
Я больше хотел бы поблагодарить вас за ваш труд, за ваши лекции.
Спасибо вам.
Недавно ушел из жизни мой отец. Я за него молился и до сих пор молюсь.
Вот смотрите. Каждый человек, когда уходит из жизни, он идет в чистилище. Любой человек, кроме святых, идет в чистилище. И там два варианта есть. Или он там остается надолго, или там просто с ним как бы ему рассказывают, ну, в чем он виноват, и его отпускают или на средние планеты, вот как Земля, или наверх. Два варианта, понимаете? Или его просто там пугают, говорят, вот так нельзя было. И он потом идет на землю или наверх. Каждый человек идет в чистилище. И в это время, когда он туда идет, молитва может спасти от ада. Потому что там может человек остаться надолго. Вы сейчас. Ему не дали попасть в ад. Уже сейчас. Ваша молитва уже не дала ему остаться там надолго. Но он туда попал, как все. И поэтому вам сейчас продолжает оставаться тяжело. Конечно, потому что все будет, сердце вам все рассказывает, что с ним происходит. Вам стало легче, продолжайте. Его уже поднимает вверх потихоньку. Молитва может освободить от всех зол, которые человек в жизни совершал. Такая сила от молитвы идет, что она Господу так нравится, что мы молимся за своих близких, что он освобождает человека от всех его грехов, а потом в жизнь человека приходит удача. Что такое удача, знаете? Это энергия супруги Господа. Сначала человек молится за родственников, он спасает, у него в сердце сначала тяжесть, значит родственник пошел вниз. Потом дальше жар, ему тяжело, как бы сражение идет, борьба за родственника. Потом дальше становится полегче, он успокаивается, в это время не надо продолжать прекращать молитву. Успокоился тебе. Ну, все равно печали родственники, значит, он его поднимать начало. В это время ты молишься, молишься, молишься дальше, и потом... Вспомните, когда так было. Легкость такая в сердце, радость за этого человека. Обычно в этот момент он приходит ночью, обычно во сне. В момент пробуждения и засыпания человек видит тонкий мир. И в этот момент родственник успевает как бы поймать контакт с вами, и он вам буквально в секунды там «спасибо тебе, я уплываю наверх, там улетаю» там, и так далее. Вам обычно докладывает, один раз приходит, благословляет и уходит, и вы видите, он вверх пошел. Дождитесь этого момента, без этого не прекращайте ни в коем случае. И после этого у вас легкость сердца, вот эту легкость, если у вас какая-то трудность в жизни будет какая-то, вы эту легкость вспоминаете, и все, чух. эта трудность будет разлетаться. То есть ваша сила побеждать судьбу многократно возрастает. Поэтому все люди, разумные на этой земле, всегда совершали ритуал помощи близким родственникам после ухода из жизни. Сейчас это превратилось просто в выпивку. Люди собираются, напились, духов привлекли, и все, и до свидания, родственники. И все, эти духи потом на родственников нападают. Страшная картина. Ритуал означает молиться за человека в радости внутренней. Как горе внутри, но ты радуешься за него, молишься все равно, по-любому.
Спасибо.
Я знал, что вы зададите хороший вопрос. Спасибо вам. Ну вот девушка, да, вот с красивыми такими глубокими глазами.
У меня такой вопрос касательно ошибок судьбы, которые люди совершают. Вот когда ошибки прошлой жизни, они именно нашей прошлой жизни или нынешней тоже мы вот отвечаем за эти ошибки. Потому что иногда у меня бывали такие ситуации, что казалось, что за какие-то ошибки в этой жизни я чуть позже уже как-то ответила, ну там, допустим, поняла даже что-то. Ну, благодаря в основном, конечно, вашим лекциям я открыла глаза вообще и очень много поняла.
Она очень мудрая. Слушайте сейчас то, что она говорит. Рассказывает.
На протяжении всей жизни, допустим, до сегодняшнего дня, я вообще, у меня были глаза закрыты, у меня не было знания того, ну, я не могу сказать, что оно у меня сейчас есть полное, конечно, до этого надо еще работать, но на самом деле я очень как бы рада, что я очень много поняла вообще. Ну, конкретно ошибки я не могу такие вспомнить, но просто я вот замечаю, вот, когда вот что-то происходит, я сразу задумываюсь, вспоминаю какие-то ваши слова с лекции и сопоставляю, и выходит так, что на самом деле это был ответ на мой тот вопрос, который когда-то
слышали, я задала. Слышали, что она сказала? Это очень ценно, мы сейчас это обсудим. Дальше говорит.
Ну вот, в целом я бы хотела понять, ошибки, которые мы совершаем в этой жизни, они будут влиять как бы на следующей нашей жизни, либо в этой жизни тоже мы за них как-то отвечаем. И еще такой вопрос.
Ваш выбор.
Как? Не поняла сейчас.
Как?
А, не поняла ваш вопрос.
Я говорю, ваш выбор. Вот смотрите, вы зная, уже поняли, что это ошибка была. Это очень трудно понять. В основном люди не считают, что они в чем-то ошиблись. Но если вы поняли, что это ошибка, это первый шаг к победе над судьбой. Дальше вы начинаете что делать? Вы в молитве начинаете молиться и наблюдать за этой ошибкой. Она раскрывается в знании. Ну, то есть вы думаете, бог ты мой, да я вообще больше не хочу это никогда в жизни делать.
Все верно.
Ошибка раскрывается в знании. Человек думает, я не хочу. И в этот момент, когда он так решил, что я не хочу, на этой стадии, смотрите, интересно. Сначала он понял, что это ошибка. Потом он понял, осознал, насколько это серьезная ошибка. И в тот момент, когда он сказал, все, в этот момент вот эта энергия его ошибки входит в него в виде времени и испытывает его. И человек... Он рушится, думает, это что значит, я такой гнилой? Я что, не могу больше вообще нормально жить никогда? Представляете? Его опять то же самое, что когда-то было, что вроде бы уже нет, опять бабам сын по голове в тот момент, когда он сказал себе, все, я этого не хочу. И он потом с этим грузом, вот опять такого же поступка. Он должен встать и сказать, идем вперед. И у него вот такого счастья уже, что он побеждает свою ошибку, не будет. Он просто вот так вот, идем вперед. И в это время ему становится легче, 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 но он мудрее, мудрее становится этот человек. И потом и все, и благодать в сердце. И он говорит, больше никогда, ни при каких обстоятельствах. И Бог уже ему дает печать в сердце, благословляет. Я вам рассказал последовательность. Сколько жизней ваш выбор? Если вы сломались, сказали, не могу, в следующей жизни опять испытание.
А вообще, жизнь человеческая, ну, то бишь душа, наверное, получается, она когда-нибудь перестает существовать?
Нет.
Нет?
И никогда не станет Богом.
Просто я читала, у меня какое-то вот такое заблуждение в голове, что есть там определенное количество жизней у человека, допустим, там 15.
Не успел, уничтожен, да?
Да.
Нет, это заблуждение. Это правильное мышление, мышление правильное. Я вам сейчас расскажу, откуда оно идет. Понимаете, есть вообще два варианта жить. Один вариант – это желать счастья, а другой вариант – желать развития и знания. Счастье будет и там, и там. Вопрос какой? Вот если человек желает счастья, вот сейчас, мои дорогие друзья, я вам говорю то, что вы вряд ли сможете понять до конца. Но если вы хотя бы не посчитаете меня идиотом в это время, то будет хорошо. Договорились? Это знание запредельное. Оно очень сложно постижимое, очень сложно. Вот смотрите, если вы все-таки решили, что вам нужно счастье, и напрягаться вы не хотите, то вы начинаете приближаться к той форме жизни, в которой вы будете получать именно то счастье, к которому вы стремились. Но это не такая форма жизни, как вы думаете. Допустим, вы хотели выспаться. Блин, задолбался, хочу выспаться. Цель жизни – выспаться. Тело медведя. Для чего тело медведя нужно? Вы что думаете, он страдает, медведь? Посмотрите животному в глаза. В глазах животного нет страдания. Они балдежные, поэтому животные нравятся всем. Вот кошка, да, она балдежная. Животные не страдают, они испытывают какой-то вид счастья на земле. Хотя внешне кажется, что они страдают. Медведь спит, полгода в году просто спит. Причем классно, он нормально спит, у него все приспособлено, чтобы спать нормально. Там 40 градусов, он вообще ни в одном глазу. Он высыпается, понимаете, потому что надо выспаться. Понимаете, выспаться надо человеку. Потому что он же душа все равно, этот медведь. Вот. Потом еще каждый день ночью тоже он спит. Что, он дурак, что ли, по ночам там? Вот, выспался, опять человеческая форма. Выспался? Хорошо. Не выспался? Дальше спи. А если два в одном ты захотел, допустим, ты захотел самой вкусной пищи на земле, вот самый вкусный, супер, как бы, натуральный продукт, вообще просто супер, и спать одновременно. Тогда есть в Америке, Америка это хорошая страна, да? Там есть такой особый вид медведей, которые спят на дереве, коалы, мишки. И когда они просыпаются, они вот спят, вися вот так на одной руке, вот так спит, кайфует, потому что там климат, вообще зимы нет. Он кайфует, кайфует, потом раз проснулся такой, опаньки, самая лучшая пища на земле, это листья этого дерева. И он так наелся и опять, тюм, спит. Секса хочешь? Тело обезьяны. Самый лучший секс. Писк-виск там вообще просто супер. Я в Индии просто насмотрелся, там молюсь, они там вообще на каждом углу там. Целый день можно сексом заниматься в теле обезьяны. Чуть отдохнула, опять секс. Всю жизнь. Надоело человеческое тело. Если хочешь как бы дайвинг там, ну пожалуйста, ну тело рыбы. Наплавался, набалдился, опять человеческое тело. для аскезы, не для дайвинга, не для секса, не для сна. Но это все нужно человеку тоже. Если вы считаете, что я не сумасшедший после того, что я сейчас сказал, это хорошо. Это значит, что вы чуть-чуть соприкоснулись с огромной тайной, которую очень трудно понять. Если вы хотите соприкоснуться с ней еще больше, хотите? Я вам расскажу сейчас одну историю, которая у меня так пум. Я до этого была теория это для меня, потом стала практика. Это произошло где-то 15 лет назад, в Днепропетровске. Я приехал читать лекции по закону кармы. Замечательный семинар. Там также есть вот этот вопрос перевоплощения темы. Поселился у одного человека, который начал заниматься духовной практикой. Он меня поселил просто у себя, потому что его попросили. У него частный дом. Я поселился у него в частном доме, и он начал ходить на мои лекции. И потом после лекции говорит: Олег Геннадьевич, ну-ка, Дима, кое-что я тебе скажу. Я говорю: ну, что вот опять хочешь? Он такой таинственный, глаза такие квадратные, вот в шоке такой, как бы. Я говорю: ну, как бы, я не могу в это поверить. Я говорю: а что такое? Он говорит: я догадывался, говорит, ну, это вообще для меня страшно. То, что сейчас я вам расскажу, это страшно. Вы мне должны сказать, это правда или нет. Он мне пришел с фотографиями своих родителей, отца и матери. Начал рассказывать в этом деревянном доме, мне рассказывать. Мой отец и мать всю жизнь ругались, пили, там, дрались и оставили жизнь. Они были очень сильно привязаны к этому дому. Это была самая главная их, ну, вера, этот дом, который они построили своими руками, там жили для него. Потом, как они ушли из жизни, у меня под крылечком целый день скулили два щенка через полгода. Я открыл, они забежали и убегать не захотели. Несколько раз их выпинывал, они опять назад. И потом, когда эти щенки начали расти, подрастать, я заметил, ну как-то мне страшно было это заметить, но я заметил, что один щенок в мужском теле любит то же самое, что моя мама кушает. А щенок в женском теле то же самое, что папа любит кушать. Они потом начали гавкать друг на друга, все время гавкали друг на друга, когда подросли. И я увидел, что морды похожи на лица моих родителей. И он меня выводит на улицу, показывает фотки, я смотрю, и мне становится дурно. Тот же самый человек, тот же самый взгляд, но такой балдежный и как бы расслабленный. Вот то же самое, только просто вот другая эмоция. Нет эмоций вот этого осознания, желания вот победы над судьбой, а просто вот все нормально, мужики. Живем дальше. Я был в шоке. Бог мне показал, зачем я должен жить на этой земле в этот момент. Но это невозможно понять, не посмотрев такую картинку. Но это не значит, что всегда так происходит. Это очень редкий случай. Я такого больше никогда не видел. Обычно люди там начинают фантазировать. У меня там родились мои родители, там переродились. Это все сказки. Очень редкий случай. Очень исключительно редкий случай. Вот женщина сзади. Ручка тянется. Вы не отговорачиваетесь. Вы, да? Вы, да, вы. Дайте мне микрофон. Нет, не вы сзади. Сзади синяя, голубая кофточка. Голубая кофточка. Знаете, почему я ее спросил? Она очень разумная, и она очень трудится над собой сейчас. Ей нужен мой совет. Спрашивай.
У меня в жизни прекрасная. Я не могу жаловаться на свою жизнь, потому что у меня прекрасные родители, у меня хороший муж, ребенок. Но я понимаю, что да, для меня нужно развиваться. Потому что когда развивается жена и мать, развивается ее семья.
Так.
То, что вы сейчас сказали, кстати, про животных, я слушала ваши лекции по этому поводу, я полностью поддерживаю. Я такое видела в своей жизни. Мне кажется, ну, по крайней мере,
Я удивляюсь просто. Продолжай.
Да, мне это очень, конечно, интересно. Да? Мне кажется, идеал такой. То, что вы сейчас рассказывали, для меня это было глубоко и настолько все. Как будто бы я это снова пережила, да?
Да.
А, что я хочу спросить? Я не хочу запутаться в этой жизни, но хочу потерять то, что у меня сейчас.
Знаете, почему она спросила? Как вы думаете? Насколько глубокий вопрос. Она в прошлой жизни занималась духовной практикой всю жизнь. И в конце жизни она запуталась. И она в этой жизни родилась для того, чтобы не запутаться вновь. Поэтому Бог ей все дал. У нее сильное рождение, прошлое Бог все дал. Но цель жизни — не запутаться. Потому что есть три испытания у человека в жизни. Первое испытание называется огонь. Что такое огонь? Это страдание. Человек просто мучается и мучается, мучается и мучается. У него в жизни ничего хорошего нет вообще. Ни денег, ни власти, ни успеха, ничего. Просто одни страдания. Он нищий, несчастный, замученный. Но он встает на путь работы над собой. Развивается как личность. У него появляется сила внутренняя. Следующее испытание — вода. Вода означает деньги и возможности. Так как притекает, утекает. То есть это то, нельзя к чему привязываться в жизни. Второе испытание — вода. В это время человек не должен покупаться, он не должен променять жизнь на деньги, понимаете? И если он это сделал, он начинает деньги, вот деньги, ну как бы, как хочется с деньгами, вот так, да? И он такой, и такой начинает вот так, раз, они приходят, он... Благо для людей. Он приходит, благо для людей. Если он прошел второе испытание, следующее испытание. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ту. Слава. Самое страшное испытание. Потому что когда человек славен, он не знает об этом ничего, что это его портит. Он вообще не может даже догадаться об этом. Единственное, что его спасет, это сказать своему старшему. Я все, что в этой жизни имею, только по твоей милости. Я ноль, сам без тебя. И это только его может спасти, человек. Третье испытание вы не прошли. Поэтому вы все получили в этой жизни опять назад.
Я это
поняла.
То, что я как раз в той жизни я могу чувствовать, что я запуталась. И вот сейчас у меня как раз этот момент, да? Вот я вот чувствую сейчас, да, вот, например, я, наверное, на том же пике, да, в крайности, да, деньги приходят и уходят. Приходишь и уходишь. Ну, может быть, есть, да, какая-то слава тоже. Но вот я не хочу запутаться, не хочу опять так же.
Ну.
Поэтому я не знаю, вот у меня сейчас, да, в жизни, я понимаю, что у меня огромный, да, объем работы, но я понимаю, что мне нужна своя сила.
Что нужно?
Своему сыну нужно. Я понимаю почему-то, что вот, я прям должна быть мамой.
Замечательно. То есть Бог вам дал знание в сердце, что если вы работаете над собой, ваш ребенок будет счастливым. Так?
Да.
Это называется ваше служение Богу. Вот что вы чувствуете, там и служение. Все. Действуйте.
Спасибо большое. Спасибо.
Служите Богу, и вы увидите награду в виде своего ребенка. Девушка, женщина вот с мудрыми глазами, да, вы, которая пережила тяжелейший стресс, как бы сейчас только вышла из него чуть-чуть, хочет спросить, очень важный вопрос задать мне.
Спасибо большое, Илья Геннадьевич. Я как стала слушать ваши лекции год назад, благодаря моей сестре, я стала очень мечтать об этом дне, когда я смогу задать вам вопрос. Вчера у меня был такой шанс, но я переволновалась, рассказала вам вообще не те вещи, которые хотела сказать. Конечно, вчера вам сказала о своих снах, если вы помните. Вы сказали мне, что в прошлой жизни я лечила детей там и помогала.
Вы садитесь. Вы скажите сейчас главное, не распыляйтесь.
Мне просто врачи поставили диагноз шизофрении.
Зачем вы сказали? Я же вам говорю, не надо говорить.
Я просто не знаю. Это самое главное, что меня сейчас мучает. Возможно, вы в одной из лекций сказали, что люди...
Я вам скажу, как вылечить эту болезнь. Очень просто. Вам надо делать статические упражнения, не двигаясь, в молитве не двигаясь. Когда вы дойдете до часа 20, час 20 сможете не двигаться в одном положении тела, вы вылечите эту болезнь. Но сразу это не делайте, потому что вас может начать трясти там. Ну, то есть просто не двигайтесь и молитесь в одном положении тела. До часа 20 доходите, и вы побеждаете болезнь.
Я вчера была у Максима на консультации. Я с ним обсуждала это.
Я вам все сказал сейчас.
Я понимаю. Просто я теперь не знаю, как жить. Я боюсь, что я не смогу жить как нормальный человек. Зависит.
Я же вам сказал, что вам надо делать то, что я вам сказал, и вы становитесь здоровы. Все. Вы услышали меня или нет? Слушайте голос возвышенного человека, молитесь вместе с ним, не двигайтесь в одном положении тела. Проходит час 20, и вы становитесь сильнее этой болезни. Нужна просто аскеза, которая напряжение. Шизофрения — это болезнь, которая сильно напрягает психику. Когда психика слабеет, туда заходят духи. Чтобы они не зашли, нужно стать сильнее этого напряжения. Сильнее напряжение – это неподвижное положение тела. Ваше напряжение аскезы выталкивает внутреннее напряжение, приходит время, и ваша психика наполняется своей внутренней силой и становится непобедимой. Все.
Олег Геннадьевич, я справлюсь?
Конечно, справитесь.
Тяжелый период в моей жизни пройдет.
Не знаю. Вы справитесь, но сейчас вы начали со мной торговаться. Вернее, с Богом. Дальше все ваше. Вы справитесь, я вам сказал. Дальше все ваше.
Спасибо большое.
Женщина вот с светлыми волосами, да, глубоким взглядом, которая хочет победить в себе принципиальность и категоричность.
Благодарю за те знания, которые вы дали. У меня возник такой вопрос. Как найти наставника?
Но для того, чтобы найти наставника, нужно победить в себе принципиальность и категоричность. Надо перестать осуждать других людей.
Благодарю. И еще один вопрос. То есть вы сказали, что молитву можно победить все. То есть если...
В этой молитвой создан весь этот мир. И поэтому здесь все можно победить молитвой. Этот мир создан из звука молитвы, чтобы вы знали. И поэтому все в этом мире меняется этим же звуком. Вот женщина со светлыми волосами, не оборачивайтесь вы. Да. Угу. Интеллигентная, разумная.
У меня с детства как бы были вопросы, когда идешь по улице, и такое ощущение, что это не ты, и это все иллюзия. Эти моменты сохраняются, но после родов у меня начались панические атаки. А сейчас как бы приступы недолго длятся, не больше минуты.
Смотрите, и то, и другое – это одно и то же. У вас просто выключалось сознание в определенный момент. Вам спасибо. Все будет. Если мы сейчас будем заканчивать уже. У вас выключалось просто сознание в определенный момент. Сознание выключается от внутреннего напряжения. Вам точно так же. Надо неподвижное положение тела и молитва, и вы все это побеждаете. И вам обоим еще надо найти дерево и стоять возле него не менее 50 минут. И вам, и предыдущей вот девушке. Да, и психика восстанавливается, тоже энергия деревьев, она в тонкое тело и делает сильным. Толщина дерева должна быть больше человека. Все, мои хорошие, все очень просто, надо это делать. Все сели прямо. Слушаем голос тех, кто молится. Очень сильно слушаем. не двигаемся, слушаем голос. И вот этим звуком слушания повторяем. То есть памятью того, что мы слышим, повторяем. Я желаю всем счастья. Вот так вот. Да? Очень глубоко, сильно. Три стадии проходим. Первая стадия. Я опираюсь на голос, мне сильно становится, повторяю. Вторая стадия. Сердце так и раскрылось. Это значит, моя судьба передо мной распахнулась. Мне хорошо стало там внутри. И в это время не надо как бы радоваться тому, что хорошо, а в это время отдай это хорошо другим. Услышь, отдай. Тогда душа начинает жить правильной жизнью. А правильная жизнь означает, входит счастье, выходит, входит, выходит. Вот так вот движение идет. Все. Тренируйтесь.
Oh!